Идет прямая трансляция. Так, дорогие друзья, здравствуйте. Давайте еще раз, слышно ли нас? Мы рады приветствовать.
Слышно.
Отлично, здравствуйте. Мы рады приветствовать всех, кто сегодня присоединился к нам, к нашей работе. Вот, тех, кто сегодня, так сказать, нашел время вот в этот действительно такой жаркий летний день встретиться и поговорить о наследии Василия Николаевича Чекрыгина. И мы рады приветствовать и наших виртуальных участников, и наших реальных участников, тех, кто пришел сегодня к нам. Вот, очень рады приветствовать, конечно, Александра Ивановича Чашкина, замечательного художника, иконописца, вот, Александра Сергеевича Балакирева, вот, Марк, да, вот, и других наших участников, замечательную пару, вот, так, Петр и Галина, да, и других наших, вот, вас Светлана зовут, я думаю, что еще люди подойдут. Мы приветствуем тех, кто к нам сегодня и в Zoom присоединился, тех, кто смотрит нас на YouTube. И мы сегодня с вами, собственно, встречаемся в рамках дней, я бы сказала, даже месяцев памяти замечательного художника Василия Николаевича Чекрыгина, вот, художника, который двигался в своем творчестве к сверхискусству, к искусству мира преображающему, художника, который, для которого высшим, так сказать, высшим заданием художественного акта, как он говорил, было преображение космоса, построение рая. То есть это был тот художник, которого со всей очевидностью мы должны причислить к наследию и к плеяде художников-космистов. И сегодня мы с вами поговорим, поскольку Чекрыгинская, так сказать, памятная программа, она уже стартовала. В мае в Пушкинском музее открылась замечательная выставка «Между землей и небом». Там четверо художников: Рембрандт, Гойя, Чекрыгин и Штейнберг. И это, собственно, Штейнберг, то есть Гойя и Рембрандт – это такие духовные спутники Василия Чекрыгина. И замечательно, что он находится в этой выставке в таком диалоге с ними. В Третьяковской галерее 16 июня открылась в рамках постоянной экспозиции выставка, которая представляет как раз тот проект, о котором мы сегодня будем говорить, то есть серию рисунков, объединенных темой воскрешения мертвых, которые составляют часть грандиозного замысла Чекрыгина и его собора воскрешающего музея. Ну и, как вы знаете, 3 июня, это было такое грандиозное действие Пушкина, собственно, ровно в день столетия гибели Чекрыгина, а, как я уже говорила, этот год, он двойной юбилей, 125 лет со дня рождения в начале года и 100 лет со дня гибели Чекрыгина, в Пушкино, где художник погиб, и где год назад усилиями отца Андрея Дударева, замечательного краеведа и священника, была обретена его могила, там прошел День памяти Чекрыгина. И это было такое, ну, в полном смысле слова, духоподъемное мероприятие, которое, конечно, носило такой, ну, как я бы сказала, действительно федоровский воскресительный характер. У меня была такая мечта, вот, собственно, сегодняшняя лекция, сегодняшний разговор вот о проекте Собора воскрешающего музея Чекрыгина, он, так сказать, вырос, вытек из моей очень давней, не только моей мечты. Впервые эту идею озвучила Светлана Григорьевна Семенова. Вот, на радио «Свобода», по-моему, в начале или в конце 2000-х, в начале 10-х годов, была передача, которую подготовила замечательная, как раз, замечательный журналист Елена Ольшанская. Она подготовила эту передачу вместе с дочкой Чекрыгина Натальей Борисовной, внучкой Чекрыгина Натальей Борисовной Колесниковой, которая жила на Кубе. И участницей этой программы тоже была Светлана Григорьевна Семенова, которая как раз рассказывала о религиозно-философских основаниях эстетики и творчества Чекрыгина. И вот тогда она сказала, что трагически ведь оборвалась жизнь художника. Он на протяжении 25 лет создал около 3000 работ. То есть это было такое потрясающее духовное горение. Вот вспоминали его близкие, родные, что он буквально в день, вот последние полгода, создавал по 30 рисунков, по 40 рисунков за ночь. И это был такой мощнейший духовный творческий подъем, как будто бы он чувствовал, что ему осталось очень мало времени. И действительно, это такая вот стрела оборванная, да, вот, не знаю, строка оборванная пулей, стрела оборванная на лету, да, сбитая и так далее. Но действительно, жизнь его трагически оборвалась, и, собственно, его друзья и его родные, они сохраняли на протяжении десятилетий его наследие, потому что первая выставка Чекрыгина была в музее Маяковского в 65-м году, она была однодневная, а потом вот в 67-м была уже выставка в Пушкинском музее. И вообще Чекрыгин долгие годы был не раскрыт, как можно было бы сказать, если бы это была книга, не прочитана, даже не разрезана. И, собственно, все выставки Чекрыгина, которые мы имеем, вот при том, что замысел его, вот этой росписи собора, общего дела, собора воскрешающего музея, который он и делал эту серию рисунков, как бы никто не знал, как она должна была выглядеть, хотя буквально за 3 месяца до смерти вот на выставке как раз Маковца он попытался представить этот замысел. 200 рисунков опоясывало тогда зал, и ночью из-за сырых стен расклеилась окантовка, и рисунки упали на пол, и когда пришли утром, пришел Чекрыгин, пришли его друзья по Маковцу, они увидели гору стекла битого и упавшие рисунки. И Чекрыгин не стал восстанавливать экспозицию. То есть на стенах осталось 15 вещей, вот эти 15 вещей он оставил. А при том, что рисунки опоясывали зал, и там было несколько ярусов, он действительно попытался, насколько мы можем понять и подумать, как-то, так сказать, представить свой этот замысел, который никто не увидел. Вот, потом он скончался, и, собственно, вот его уже реконструировали, восстанавливали друзья художника, исследователи наследия Чекрыгина. И вот Светлана Григорьевна Семенова, она как раз в этой передаче, она сказала, что нужно попытаться как-то восстановить нам, опираясь, ну, на разные источники, восстановить этот его замысел, восстановить, так сказать, этот образ собора воскрешающего музея. И, собственно, вот когда несколько лет назад, еще, собственно, в 17-м году, когда было 120-летие со дня его рождения, 95 лет со дня его смерти, вот как раз родилась такая идея, что надо было бы, конечно, при том, что наследие Чекрыгина очень сильно разобщено и разрознено. Вот, его вещи, ну, два основных места хранения, это, конечно, Государственная Третьяковская галерея, где больше 400 работ, но которые, в общем, никто толком не видел, кроме хранителей самой галереи, и то, что было на выставках, и то, что есть в журналах. Значит, второй – это Пушкинский музей, где тоже довольно много работ Чекрыгина, несколько папок Чекрыгина. Одна из самых крупных коллекций Чекрыгина – частная коллекция Григоришина. Это такой собиратель искусства, который, кстати, вот этот альбом, на который мы опираемся сейчас в исследованиях Чекрыгина, изданный издательством «Русский авангард», вот здесь замечательных, два очерка о Чекрыгине Елены Борисовны Муриной и Василия Ракитина. Вот. И здесь очень большая, собственно, коллекция работ Чекрыгина, в основном из как раз коллекции Григоришина. И в том же году, или в 2005, или в 2006, был издан еще отдельный альбом Чекрыгина Григоришина. Вот я как раз его смотрела в Российской государственной библиотеке, где было представлено 100 рисунков из коллекции Григоришина, но опять же 100 и 100 из 200, а у него в коллекции 200, значит еще 100, опять же, никто не видел. И достаточно большое количество Чекрыгина разрознено и по зарубежным музеям, и каким-то частным собраниям, и по провинциальным музеям. Вот в частности, в Ярославском музее есть некоторые работы, которые были представлены, в частности, вот Андреем Дмитриевичем Сарабьяновым на выставке «На телеге в 21 век». То есть вот это разрознено, но у нас все-таки, слава богу, есть новые технологии, которые позволили бы, вот как мне казалось, все-таки оцифровать, по крайней мере, вот весь массив графики Чекрыгинской и тех масел, которые имеют отношение, собственно, вот к проекту собора воскрешающего музея, и попытаться сделать такую реконструкцию. Конечно, эта реконструкция довольно сложная, потому что надо разобраться в том, как должен был выстраиваться этот замысел, как, так сказать, предполагал он вот эту многоярусность, что он вообще хотел там изобразить, из чего мы можем исходить. Вот. Но для того, чтобы его реконструировать, конечно, необходима вот эта оцифровка, а дальше можно попытаться создать вот этот проект, потому что все-таки цифровые копии, которые могли бы быть выстроены в таком, ну, действительно, как вот движущаяся архитектура, то есть вот при помощи каких-то, так сказать, цифровых проекций, да, вот новых технологий попытаться воссоздать этот образ храма собора общего дела. Ну, понятно, что это такой проект, который требует согласия вот этих наших и государственных институций, и частных коллекционеров, и понятно, конечно, была такая мечта, что вдруг удастся это осуществить именно к столетию как раз гибели Чекрыгина, и сделать такую выставку, которая бы называлась «Воскрешение Василия Чекрыгина». Ну, этого не произошло, но мне кажется, что все равно эта работа должна быть начата, и сегодня я попытаюсь, собственно, рассказать о том, как я вижу этот замысел, из того, что пока доступно мне как исследователю Чекрыгина, доступно, конечно, не так много, то есть доступны те альбомы, те, так сказать, работы, которые были на выставках, да, вот, что удалось где-то посмотреть в запасниках, но это тоже не так много, вот, и попытаться как-то, так сказать, рассказать об этом замысле, реконструировать его и, может быть, наметить, попытаться, ну, сделать первые шаги его реконструкции и наметить, собственно, те векторы анализа вот этих рисунков Чекрыгина, которые, ведь как у нас Чекрыгина представляют? У нас обычно вот эту вот рисунки его последних лет, которые относятся как раз вот к проекту Собора Воскрешающего Музея, и главное там, конечно, должна была быть эта фреска «Воскрешение мертвых», они скопом все так и подписываются. Из серии «Воскрешение мертвых» или просто «Воскрешение мертвых» и так далее. А я помню, что когда я смотрела эти работы, ну вот мы сейчас по ним пройдем, мне всегда казалось, что там есть очевидные сюжеты, которые должны быть названы по-другому, и они встраиваются в какой-то, так сказать, контекст, идейный, смысловой, сюжетный и так далее. Вот. И то, что как Чекрыгина мы показываем сейчас вот, ну, в обычных залах галерей, это действительно ощущение вот такого разбитого зеркала, в котором мы смотримся в осколки, пытаясь как бы увидеть целое. Вот этот Кай, который, да, из льдинок пытается сложить слово «вечность», да, расколотое зеркало. Вот, и, конечно, необходимо это слово сложить. И вот как, так сказать, в каком направлении здесь можно двигаться, я, собственно, вот и попытаюсь сегодня рассказать. Значит, для этого мне нужно сейчас сделать демонстрацию экрана. Так, демонстрацию экрана, что тут? Ну да, а как мне дальше? Вот. Так, совместный доступ к звуку. Поделиться. Так, и нам надо, что там? Вот это анимация, да?
Не, сошлось.
А, все, сначала. Так. Угу. Ну, вот так я смогу. Так. Да. Ну вот, дорогие друзья, да, значит, мы, собственно, с вами сейчас начнем. Сейчас я открою свои шпаргалки. Итак, да, собор Воскрешающего музея Василия Чекрыгина. Ну, как, собственно, когда ушел из жизни художник, как писали о нем его современники? Художник-духовидец, огромный синтетический талант, предтеча-зачинатель творчества будущего, апостол большого искусства. То есть вот в таких, так сказать, сугубо восторженных тонах о нем отзывались его современники. Вот, ну, знали его, по крайней мере, и дальше в 20 веке определяли как одного из деятелей творческого объединения «Маковец». Да? Вот, объединение, собственно, платформа которого сложилась под таким непосредственным и сильным влиянием идеи синтеза искусств, туда входили, собственно, представители действительно разных отраслей художественного творчества. Там были и скульпторы, и художники, и философы, и поэты, Антокольский, Герасимов, Барт, Жегин, Родионов, отец Павел Флоренский, вот, Бруни, Истомин, Рындин. И Чекрыгин, конечно, была важнейшая фигура именно для вот такого идейного горизонта маковца, поскольку первая выставка маковца, в которой, собственно, вот он и принимал участие, да, и где вот произошла эта трагедия, когда рисунки упали со стен, она носила название «Искусство жизни». Вот. Конечно, его еще определяют и как экспрессиониста, и как вообще важную фигуру русского авангарда, но у него вообще внутри русского авангарда, конечно, был, безусловно, свой самобытный путь. Вот, и несмотря на то, что вот в 10-е годы он активно участвовал в выставках, всяких эпатажных акциях, типа первого, да, в России «Вечер речетворцев», это было 13 октября 13 года, но он был абсолютно самобытен вот во всем, что, собственно, из-под его кисти карандаша выходило. Вот, и, собственно, широкий его путь, вот этот широкий мощный путь, о котором говорили современники, он складывался, собственно, из двух потоков, которые он органически соединял. Это вот с одной, это надо сейчас проговорить несколько таких вводных слов. Значит, это, во-первых, традиции европейского искусства, где как раз он опирался вообще на классиков, собственно, художественной культуры Европы, вот, и античности, Фидий, Джотто, Мазаччи, Леонардо да Винчи, Рембрандт, Гойя, вот как раз, как я сказала, на выставке это представлено, Эль Греко, Сезанн, Курбе, с одной стороны, и язык русской иконы, который называл творением мудрейшего из искусств. Вот, и, конечно, одушевляла его вот эта вот идея, так сказать, сверхискусства, идея искусства будущего, религиозного искусства, которое как бы всецело оцерковляет, преображает и воссозидает жизнь. В этом смысле, при том, что он познакомился с идеями Федорова, по крайней мере, как об этом свидетельствует Жегин и другие, по крайней мере, прочел Федорова в конце 20-го года, то есть, безусловно, так сказать, вот эта встреча, духовная встреча с Федоровым, она состоялась в последние годы, но весь его творческий путь, сейчас я о нем рассказывать не буду, у меня была отдельная об этом лекция, вот, но весь его творческий путь, это был абсолютно такой внутренний федоровский путь, это был путь движения к Федору. Вот, и, собственно, именно эти идеи, вот идеи об этом искусстве будущего, искусстве мира преображающем, он выражает в целом ряде своих выступлений, в своих теоретических работ, своих лекциях, которые собраны как раз вот в этой замечательной книге. И уже после его смерти была опубликована как раз «Маковцы», вот два номера «Маковца», и вот второй номер, он всецело посвящен фактически памяти Василия Николаевича Чекрыгина. Вот если в первом номере была опубликована знаменитая статья Павла Флоренского «Храмовые действия как синтез искусств», то вот во второй номер был весь посвящен Чекрыгину. А нет, простите, Флоренского статья тоже во втором номере здесь была, и это чрезвычайно важно, на самом деле, подчеркнуть. Да, вот второй номер «Маковца» был весь посвящен Чекрыгину, и там была опубликована его статья о намечающемся этапе, новом этапе общеевропейского искусства, где вот о чем он говорит, что человек-художник, там возникает идея человека-художника, человека-творца, живя в мире раздробленном, становящимся, осуществляющим, то есть человек, который включен вот в этот как бы поток, так сказать, вот космического роста мира, как сказал бы Соловьев, да, в поток истории, в поток природы, человек стоит в этом мире как вершина, собственно, развития вот этого природного мира, да. Вот. Наивысший подъем природы, как его называет Чекрыгин, наиболее полное выполнение его сил, средоточие их и назначение и смысл его труда и искусства освободить и устроить стихии природы, тем восстанавливая себя и через преображение себя восстановить мир в мире. Собственно, здесь он следует и, конечно, Николаю Федоровичу Федорову, для которого, так сказать, человек, сотворец, он стоит как бы в центре мира, он соработник Творца в деле преображения Вселенной в Царство Христово, в работе «Супраморализм» или «Всеобщий синтез», которую Федоров пишет в 1902 году. Он буквально как бы 10-й пасхальный вопрос, который посвящен искусству, он определяет так. Он говорит о том, что как бы способность жить во всей Вселенной, она позволит нам одушевить миры Вселенной в художественное целое, в художественное произведение, вот, как бы, так сказать, деятелем которого будет весь человеческий род, и ставить задачу искусства восстановления мира в то благолепие и нетление, каким он был до падения. Более того, сама эта творческая способность человека, она, конечно, предопределена тем, что он образ и подобие Божие, потому что Творец Бог, причем Творец Абсолютный, который из ничего творит всю огромную Вселенную, творит ее в совершенстве. И человек несет в себе эту искру божественного творчества, он сотворец. Он должен, поскольку, так сказать, Адам, да, и он отступил от Бога, и весь вот этот строй прекрасного и совершенного мира был искажен, то и задача человека-художника, она в том, чтобы сотрудничать с Богом в восстановлении мира вот в это Царство Христово, да, в то благолепие и нетление, каким он был до падения. И это вот как бы религиозное обоснование творчества. Вот. И кроме того, поскольку все-таки Чикрыгин принадлежит к русскому космизму, а русские космисты, они всегда давали, так сказать, такое двоякое обоснование. Сейчас я дам следующий слайд. Двоякое обоснование художественного творчества. Они его как бы обосновывали, с одной стороны, вот этим богоподобием человека, а с другой стороны, самый процесс развития мира, которому Бог тоже дает толчок, как потом скажет Тейяр де Шарден, Христос, мотор эволюции. Он тоже, вот как пишет Соловьев, и его, собственно, текст цитирует, Чикрыгин цитирует как раз вот в этой работе о намечающемся этапе нового европейского искусства, он там говорит как раз о том, что сама эволюция – это процесс постепенного одухотворения мира. То есть дух оформляет материю и, так сказать, оформляет ее в красоте. То есть вещество мира облекается во все более совершенные и прекрасные формы. И красота, как он определяет красоту, духовная телесность. И, собственно, художник, творец, он и творит эту красоту, вот эту вот духовную телесность художник как раз создает и воссоздает. И вот, конечно, Чикрыгин, собственно, живет в поле этих идей, в поле этих идей. И вот Николаю Пунину он пишет, творческая сила материи, осмысливающая само себя разум, творческая сила материи, то есть вот этот божественный импульс творческий, который внутри самой материи, да, который осмысляет себя разум, да, создала тончайший организм человека, высший организм, посредством которого она осмысливает себя и переходит к высшему этапу творчества, к высшей деятельности материи. И вот этот высший этап творчества, высшая деятельность материи, это и есть искусство. Это то, что дает искусство. И у него там появляется совершенно замечательная мысль, когда он говорит, он тут апеллирует Гёте, он очень ценил Гёте, он говорит, что как бы искусство не просто отображает мир явлений уже созданных, а, как Гёте говорит, предвосхищает идеальные образы, лежащие у природы на пути намерения. И главное, что он делает. Вот тут вот прямо он идет и за Федоровым, за Соловьем. Искусство создает художественный проект будущего обновления Вселенной. Жизни совершенной, да, искупленной уже от жала смерти. И вот сейчас я выведу цитату. Вот, собственно, то, что вот мы сейчас с вами, так сказать, услышали, это то, что уже рождается из вот этой ее встречи, этой духовной встречи. Вот как всегда человеку важен человек, и творцу важны духовные спутники, как говорил Дмитрий Мережковский. Вообще Чикрыгин всегда очень интересовался философией, вот по воспоминаниям Льва Жегина он очень много читал. И вот начинается его встреча с Федоровым. «Читаю Николая Федорова, московского философа. Его мысли совпали с моими». Это заметил Лев Жегин, читая его. «Воскрешение умерших, но не воскресение. Воскрешение активное нами, сыновьями умерших отцов, а не пассивное ожидание чуда воскрешения, совершившегося, так сказать, помимо нашей воли». И вот дальше он разворачивает, вот в этой большой цитате, он, собственно, разворачивает и фактически федоровский образ будущего вот этого общего дела в союзе науки, искусства и веры. Вот науки и искусство, значит, становятся инструментами будущего преображения. Воскрешение состоится не в мысли, вот, так же и искупление, а воплоти, воскрешенными отцами. Дальше он фактически рисует вот этот федоровский проект, опираясь, конечно, на тексты Федорова. Вот. Который он затем будет воплощать, собственно, в своих росписях. Мы это сегодня обязательно все увидим. «Воскрешенными отцами будут заселены звезды, ход которых будет регулирован общей волей всех живущих, то есть харами, регуляцией метеорического и космического процесса. Мысль грандиозная, всеобъемлющая, природная, прекрасная». И дальше возникает тема приближения к Троице. Вот это очень важно. То есть он буквально берет вот ключевые федоровские концепты. Когда Федоров говорил о том, что, собственно, должен, так сказать, человек, художник, человек, творец, привести весь мир в то неслиянно-нераздельное единство, которое как бы дано нам в Троице. Вот это вот очень важные вещи, которые здесь проговорены Чикрыгиным, вот в его заметках, которые затем все станут основой вот его проекта. Так, вот, Это цитата, да, читаю, Николай, простите, я там эту цитату не вывела. Вот она есть здесь. Вот как раз эта цитата, которая рисует нам вот этот вот будущий образ грядущего воскрешения. Да? Не воскресение как пассивного претерпевания, да, которое мы ждем в конце времен, а история при этом есть взаимное истребление, а воскрешение активного, проективного и творческого. Конечно, это безусловно так. Это безусловно Федоров. Да, вот этот портрет его работы Сергея Коровина, где Федоров пророк. Мы потом увидим пророческие образы, как они возникают, собственно, на рисунках Чекрыгина как раз, вот этой самой серии о соборе воскрешающего музея. И вот Федоров, его «Философия общего дела». В два тома. Но я должна сказать, что Чекрыгин читал второй том. Собственно, о том, что он читал, мы как раз можем заключить из вот этого трактата очень важного, который необходим нам будет для реконструкции замысла Чекрыгина о соборе воскрешающего музея, потому что само это понятие собор воскрешающего музея, он возникает в письмах Чекрыгина Ларионову, и он возникает как название и как основная тема трактата Чекрыгина о соборе воскрешающего музея. Вот, которая, собственно, остался в рукописи сейчас, хранится он у Андрея Дмитриевича Сарабьянова, который обещает его передать вот в Российскую государственную библиотеку, и вот он был опубликован. Если вы будете его читать, я советую его читать вот именно по тому «Федоров проет контра», потому что вот в этом издании он тоже есть, но здесь довольно много опечаток, кроме того, там нет комментариев. Дело в том, что этот трактат интересен тем, что он дает такое религиозно-художественное переложение федоровских идей, такую его собственную рефлексию над этими идеями. И там очень интересно, как работают федоровские цитаты и образы. Вот в этом тексте здесь это восстановлено. И вот как раз, собственно, по тому, по анализу текстологическому этого текста, мы понимаем, что он читал второй том «Философии общего дела». А второй том чем интересен? Во-первых, там статья «Музей, его смысл, назначение». И откуда сам это понятие воскрешающего музея возникает? Из Федоровского проекта музея. У нас была здесь лекция, как раз доклад Александра Сергеевича Балакирева, который показывал, что, собственно, работа «Музей, его смысл, назначение» у Федорова – это фактически изложение его проекта «Всеобщего дела». Где музей, во-первых, это не просто какое-то здание, а музей – это образ мира, который противостоит вот этому падшему образу мира, эмблемой которой является всемирная выставка, торгово-промышленная цивилизация и так далее. Музей – это не просто институт, это вообще вся совокупность человеческой деятельности, связанной с регуляцией природы и воскрешением. Вот. И, значит, эту работу он читал. И он читал, кроме того, там во втором томе статьи религиозного содержания, статьи философского содержания и, главное, статьи о регуляции природы, о разоружении и умиротворении. И он просто и об искусстве. Вот он это все берет и вплетает, как бы он этим вдохновляется, и он вплетает это, так сказать, в свой трактат. Вот, и вот эта замечательная схема чертеж супраморализма, как раз, которая сохранилась в бумагах Федорова, где в виде сферы, мы потом увидим сферы у Чекрыгина. Сфера – это, конечно, образ мира, и вот нижняя – это полусфера, это мир как бы в состоянии падения, распадения, розни, где, так сказать, борьба и смерть, антиномии эгоизма и альтруизма, да, убийство, вражда, пожирание, поглощение, вытеснение. И дальше вот этот вот переход от слепоты и неволи к самосознанию, к самоуправлению, то есть это опамятование человечества. И дальше следующая сфера, вот этот будущий новый строй мира, как бы когда уже, так сказать, человечество начинает общее дело и преображает Вселенную. И себя самого объединяется по образу и подобию Троицы. Вот буквально эта модель будет реализована у Чекрыгина в его соборе воскрешающего музея. Он, конечно, этой схемы не видел. Но он как художник, а здесь они совпадают с Федором, потому что Федор, во-первых, художник слова, и он всегда, он очень много, у него есть такие фактически вот очень много экспрессии, когда он и описывает произведение искусства, и где он проектирует будущее произведение искусства. То есть он такой художник в слове, он, у него очень такое архитектурное и как бы живописное видение. Он, так сказать, умеет как бы рисовать проекты вот этих будущих художественных проективных образов. И вот он делает такую схему. И мы потом увидим, как строится собор воскрешающего музея буквально по ней. И вот эта цитата, которую я уже начала приводить, это как раз в... Вы садитесь поближе, вам же не видно, берите. Можете, вот тут есть стул. А, ну и шу, идете потом спокойно. Вот. Значит, способность жить во всей Вселенной, которая, так сказать, даст возможность человеческому роду населить миры, даст нам возможность, то есть населяем миры и тут же объединяем эти миры во что? В единое художественное целое, в художественное произведение, многоединым художником, которого в подобие триединому Богу становится весь человеческий род. То есть понимаете, что космос превращается в художественное творение вот совокупного человеческого рода. Вы понимаете, какой масштаб творческого акта задает Федоров? И именно его славливает Чекрыгин. Причем тут есть еще идея того, что, во-первых, многоединый человеческий род становится таким коллективным художником. У Федорова постоянно вот эта тема коллективного творчества, соборного творчества многих художников, а тут каждый из нас становится творцом и художником. Да? И тут еще есть идея Святого Духа, который вдохновляет художников. Вот, и к чему, так сказать, во-первых, мы в этом творческом акте достигаем совершенства, ну, я цитировать все не буду, вы прекрасно можете прочитать, да, а во-вторых, главное, достигаем совершенства и восстанавливаем мир в то благолепие и нетление, каким он был до падения. И дальше возникает вот эта тема искусства действительности. При этом объединенные наука и искусство становятся этикой и эстетикой, делаются естественной мировой техникой этого художественного произведения космоса. Объединенные наука и искусство становятся этико-эстетическим богодейством, не мистическим уже, а реальным. Надо сказать, что Федоров... Кстати, вот для меня вопрос. Если Чекрыгин все-таки добрался до первого тома «Философии общего дела», а вполне возможно, что, может быть, он и добрался, то там ведь были помещены, помимо ключевых работ Федорова, где тоже тема вот этого преображающего искусства и будущих росписей, вот этого храма, собора общего дела, потому что это федоровская идея изначально, была и в работе собор, но главное, там было два проекта росписей храмов. Роспись наружных стен храмов и внутренняя роспись храма. То есть Федоров фактически проектировал такой как бы храм общего дела, в котором, отталкиваясь с одной стороны от традиции иконописания и росписи храма, который, естественно, имел определенную традицию, определенный канон, но он существенно его расширял, он с одной стороны опирался на канон, а с другой стороны делал его проективным, внося туда как бы свои идеи и образы. И вот я вам покажу сейчас один набросок. Это набросок, который тоже был в бумагах Федорова, и тоже, естественно. Ну, подойдите поближе. Ну, вот, вообще, да. Значит, набросок – это так называемый эскиз фрески «Пятидесятницы». Дело в том, что когда Федоров в 90-е годы жил в Воронеже, он там общался с таким художником Львом Григорьевичем Соловьевым. Он был самоучка, но при этом был иконописец, создатель первой художественной школы в Воронеже, где учил бесплатно детей, в том числе бедняков, сам вышел из бедности. И вот очень одушевился он идеями Федорова. И он сделал такой набросок вот возможной росписи фрески «Пятидесятницы». А «Пятидесятница», вот, да, сошествие Святого Духа на апостолов, вот он это рисует, вот они собрались, то есть вот эскиз этой фрески. Тут это расписано текстами Федорова, Федоров здесь сделал наброски. Понимаете? Кроме того, что еще сделал Лев Григорьевич Соловьев? Икона картины «Первосвященническая молитва». То есть это выход с креста к тайной вечере, на тайной вечере, вернее, Христос, как вы знаете, перед тем, как разделить хлеб и вино, как бы соединить всех, да, вот, так сказать, причастием, он произносит, молится Небесному Отцу о единстве всего человечества. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так они да будут нас един». И как бы на Пятидесятницу происходит явление Троицы. И вот Федоров говорил, как показать это единство отца и сына. Это ключевая тема Федорова, которая затем будет во фресках Собора Воскрешающего Музея, когда человек-сын, вот у него там в этом трактате о Соборе Воскрешающего Музея, все время образ человека-сына и художника, который как бы соработает Творцу-художнику и Небесному Отцу. И вот как показать эту любовь Бога Отца и Бога Сына, да, Христа и Небесного Отца, волю которого Он творит. И вот как Он это изображает. Он изображает выход с креста с Тайной Вечери, да, где вы видите, вот, значит, здесь Христос выходит с Тайной Вечери, там уже приближается стража, чтобы его взять, и в груди у него образ Отца, вот тут ученики его, образ Бога Отца. То есть он как бы несет в себе, в своем сердце, в своей душе образ Отца. А наверху, как мы видим, да, вот небесный план, там Бог Отец, в душе которого образ Сына, Бога Сына. И вот так вот они как бы зеркальны. И так они объединены, и так должно объединиться все человечество. Вот это тоже по идеям Федорова. Федоров написал потом статью «Новая картина икона первосвященнической молитвы как указание цели умиротворения». И самое главное, что, собственно, эти образы, они были как раз для Федорова зримым выражением того, что искусство должно пророчить переход человечества из состояния взаимного истребления и войны, и брата убийства. Да? И всегда Федоров говорит, пока вот человек не будет воскрешать, он будет убивать, в состоянии умиротворения. Вот. Вот, интересно, что 98-й год, как раз Россия выступила тогда с призывом к разоружению, и вот Федоров пишет статью и целый ряд статей, где он говорит, что дело не в том, чтобы бросить оружие, дело в том, чтобы перенаправить оружие на регуляцию. Он всегда говорит, обращение орудия разрушения в орудие спасения. И как бы, когда мы будем воскрешать наших отцов и братски объединяться, тогда наступит прочный мир, иначе прочного мира никакого не будет. И вот это у нас здесь с вами цитата уже пошла из Чикрыгина. Вот, собственно, это как раз одна из цитат из Собора Воскрешающего Музея, где он как раз, собственно, рисует вот это движение человека-художника и сына человеческого от сознания падшести искусства и вот какой-то таких, каких-то абсолютно недолжных его путей. Вот как есть недолжные пути мира, да, так есть недолжные пути искусства. Искусство, которое в диком бессмыслии самого себя, нынешнее искусство, игра снов, да, безжизненное воображение, вот такие у него цитаты. Вот, и что тогда? Ныне одинокий разумный художник, вот такой образ, да, такого Адама вообще, человека Адама фактически, да, вот, сострадающий умершим, ну, понятно, что он себя тут тоже, как бы, конечно, и идентифицирует с этим, бродит по мастерским художников, современных ему творцов, ужасаясь дикости созидания образов, подобий человека и гибнущего мира, не зная высоты и значения искусства, а пьянства и образами. Вот этот Федоровский идея искусства как опьянение, вот эта вакхическая пляска, все этот, весь этот соблазн мещанства, весь этот соблазн, так сказать, вот этим таким непросветленной стихии Эроса. Кстати, у него вот, ну, тут немного об этом буду говорить, но просто коротко, вот вообще все его серии вот 18-го, 19-го, 20-го года, которые предшествуют Собору Воскрешающего Музея, это серия «Танцующий», серия «Оргии», где он рисует вот этот вот небратский такой, недолжный образ мира. Человечество в состоянии опьянения. Это все как бы предтечи вот этого замысла. И дальше возникает образ вот этого опамятования, восстания. Не революционного восстания, а того восстания, когда человек принимает вертикальное положение, как Федоров говорит. Причем он вплетает вот в свой трактат о Соборе Воскрешающего Музея как раз текст Федорова «Горизонтальное положение и вертикальный смысл жизни», где такой образ человека, как начинается человек, сознание смертности, со скорби над недвижным телом отца, когда он населяет небо душами умерших отцов, когда он как бы возносит протест против вот этих падших законов природы и начинает рисовать образ предка. Вот рождается искусство. И вот так вот встает этот человек-художник, как новый Адам, и начинает говорить, в чем же назначение искусства. Назначение и смысл труда разумного сына человека – созвать собор, воскрешающий музей. Вот появляется эта тема. И стать художником-астрономом-регулятором, не отделяя науку от искусства и религии, истинной почитания отцов. И дальше возникает тема регуляции, что этот воскрешающий музей, он обратит силу земного воинства, да, противодействия, в небесное орудие действия музея-регулятора метеорического и космического процесса. И тут возникает дальше тема регуляции и тема, когда человек начинает регулировать процессы во всей Вселенной, он как бы фактически превращает все тела Вселенной в материал новой космической небесной архитектуры. Вот это тоже Федоровская тема небесной архитектуры, которая здесь буквально у Чикрыгина звучит. Ибо, а посмотрите, какая красивая фраза. Значит, первое дело всеобщего труда – устранение раздора, бурь, грозы Вселенной, безобразные силы, то есть вот эти силы распада и смерти, возводя в материал новой архитектуры, соединяя живое с первоначалом, строя тела из огненных зерен, ибо назначение искусств человека – восстановить в подлинном историю в совершенстве. И вот, так сказать, следующий слайд – это письмо Чикрыгина Ларионову. Когда Ларионов в это время, ну, то, так сказать, один из ведущих деятелей авангарда, теоретик лучизма, Чикрыгин участвовал в 2014 году как раз в одной из выставок Ларионова. Вот он пишет Ларионову две вещи. Во-первых, он говорит, не можете ли взять на себя долг собрать между художниками Франции средства на перевод двух томов Федора. Вот у нас тут я передаю привет Франсуазе Лесюр, которая сейчас осуществила вместе с группой художников перевод как раз Федорова на французский язык, и вот сейчас это осуществилось. А вот как мы видим, Чикрыгин еще тогда хотел для художников Франции, для художников русского авангарда перевести два тома Федорова и взывал к Ларионову. И вторая тема, которую он здесь обозначает, тема росписи Собора Воскрешающего Музея. Наш долг художников современности – создавать планы росписи Воскрешающего Музея храма школы астрономической обсерватории. В этом дело нашего искусства. Не в иллюзии, а в действительности создать соединенный храм-музей, собор лиц художников, ученых-астрономов. Создать собор Воскрешающего Музея, в этом вижу главное дело нашей жизни. Значит, что здесь важно? Не моей жизни, меня, одинокого, так сказать, сверхчеловека, а нашей жизни. То есть возникает идея соборного творчества, буквально по Федору. Он мыслит этот проект, это очень важно сказать, не как личный проект, а как общий проект, проект общего дела. Такого коллективного художественного синтеза, как в свое время Федоров хотел создать, как вы знаете, расписать стены Кремля и призывал Василия Верещагина собрать художников, и потом очень сетовал, говорил, что вот наши художники заражены индивидуализмом, потому что они не понимают, что может быть коллективное общее дело. Поэтому надо понимать, что вот эта серия его рисунков – это наброски к коллективному проекту, а не только к тому, что он один будет осуществлять. То есть замысел его был коллективного проекта. Это тоже важно, и он его озвучивал, так сказать, художникам-маковцам, это тоже важно. Теперь несколько слов об истоках замысла. Что же питало этот замысел, помимо Федорова? Значит, это тоже важно нам увидеть. Ну, во-первых, конечно, поскольку тут тема Собора Воскрешающего Музея, это, безусловно, храм. И главный храм, это, конечно, София Киевская. Сам Чекрыгин из Киева, он родился в Киеве. Он там учился в иконописной мастерской. Вот. Причем интересно, что он там, в Киево-Печерской лавре, учился недолго, он там, он потом уехал в Москву, поступил в училище живописи, ваяния и изотчества, но он все время в Киев возвращался, много там рисовал, там жила его семья, то есть Киев его питал, и питал этот главный собор Софии Киевской, где очень важно, не было фрески Страшного суда, мы еще об этом поговорим, о теме апокатастасиса, вот в этом, так сказать, замысле Собора Воскрешающего Музея Всеобщности Спасения. Значит, это вот первое его впечатление, это иконописная школа и вот эти вот образы киевских церквей. Да, вот. И Федоров, который говорит о том, что такое храм. Храм – это подобие Вселенной, какой она должна быть. То есть храм – это всегда образ преображенного мира и преображенного человечества, которое собирается в храме на литургию и как бы уже как бы творит общее дело, потому что литургия – это общее дело в переводе с греческого. Дальше мы посмотрим, как будет федоровская идея уже не храмовой, а внехрамовой литургии работать у Чекрыгина. И вот, собственно, значит, следующий источник вдохновения – это Александр Иванов. Он сам говорил о том, он вообще очень любил Александра Иванова. Интересно, что Иванов – это был художник, также бесконечно близкий Федорову, потому что в Румянцевском музее был большой зал Александра Иванова, где была и картина «Явление Христа народу», большое количество к ней эскизов, и, кроме того, знаменитые библейские эскизы Иванова, которые должны были быть частью, значит, как раз тоже такого некоего здания или храма, или собора, где должна была быть вся как бы жизнь Христа и тема общего дела. Вообще, я должна сказать, что Иванов по своему замыслу очень Чекрыгину близок, и тут можно на эту тему просто сделать одну большую работу, проанализировать высказывания Иванова, и вообще то, как он работал и над этой картиной «Явление Христа народу», и дальше над библейскими эскизами. Потому что он хотел вот в этой картине? Показать весь путь человечества ко Христу. Главное, что было задание? Что вот люди встанут перед этой картиной, и произойдет вот это то, что Федоров там в центре своей вот этой сферы рисует. Переход от слепоты и неволи к самосознанию и самоуправлению. Опамятование, метаноя, перерождение. Вот как Христос идет креститься на Иордан, и там же происходит богоявление, и мир впервые встречается лицом к лицу Спасителем, и мы знаем, что на этой картине тут вся палитра, весь спектр реакции мира на Христа. Запомните это, посмотрите сюда, потому что мы увидим, как это дальше будет работать в рисунках Чекрыгина, к росписях его, к Собору Воскрешающего Музея. Вот посмотрите, как по-разному они все на Христа реагируют. Кто-то к нему приникает, а кто-то смеется, а кто-то отворачивается, а кто-то шушукается, кто-то не знает. А вот тут Гоголь, который тоже смотрит на Христа. Вот. И, конечно, следующее очень важное. Вот этот замысел, библейские эскизы, которые должны были как раз, вот это проект стены, то есть, собственно, некоего храма или такого тоже храма-музея, который бы, собственно, представил жизнь Спасителя, которая открывается человеку, и человек опознает, что он должен делать на земле. Это главный был замысел Иванова. И вот если мы посмотрим на библейские эскизы Иванова, то вот они, конечно, тоже питали воображение Чикрыгина. Потому что, во-первых, какая там главная тема? То, что Бог и человек не соперники, а сотрудники. Там Бог очень приближен к человеку. Там Христос, который пьет, ест с грешниками. Там свет потрясающий. Вообще вот эта вот, кстати, световая гамма у Иванова, она тоже чрезвычайно важна. Потому что, во-первых, вот это пространство у него, там тоже, так сказать, роль света, которая потом будет очень важна в рисунках Чикрыгина. Свет, который наполняет пространство, он как бы, так сказать, здесь начинает работать. Световая пластика. Ну и главное, конечно, вот эта борьба Иакова с Богом. Здесь фактически рождение нового человека. Рождение человека-творца, человека-художника. Вот, человека-сотрудника. И вот одна из важных тем, конечно, тема Фаворского света, который тоже здесь присутствует, вот мы видим ее, да, то есть этого божественного света, который одухотворяет материю. Мы понимаем, что художник работает с материей мира, и он как раз одухотворяет материю, он является проводником вот этой божественной софийности в мир, лучей божественного света, лучей Фаворского света. Собственно, тема исихазма здесь фактически на новом витке возникает. И вот это Благовещение, да, это должна была быть одна из центральных фресок как раз вот этой росписи. Мы видим здесь эти лучи божественного света, да. Бог входит в человеческую плоть, это же фактически боговоплощение, таинство боговоплощения. Когда Бог вочеловечился, чтобы мы обожились, для чего? Именно же для этого. Вот, и дальше чудеса Христа, очень тоже важная тема. Федор всегда говорил, что Христос говорил ученикам, дела, которые верующие в меня, дела, которые я творю, он сотворит, и больше всех сотворит. То есть отсюда растет тема регуляции. То, что человек не узурпирует божественные права, а наоборот, он как бы осуществляет фактически задание, которое Христос ему дает. И вот этот Христос, идущий по водам, и вот утопающий Петр, которому он протягивает руку. Ну и, конечно, главная фреска, фреска преображения Господне, когда Христос явил не просто, когда он, так сказать, исцеляет, воскрешает, когда он утешает бури, регулирует природу, а он явил, каким может быть сам человек. Каким может быть вот телесность наша быть, каким мы каждый можем быть. И вот это вот как раз когда он преобразился перед учениками на горе Фавор, это здесь рисуется. И поэтому Чикрыгин, как он говорит, русская икона творения мудрейшего из искусств. Он, почему? Потому что его выражением или темой служит образ во всей ясности очищенной плоти. Вот это вот важная тема. Тема преображения вот этой непросветленной, темной, как бы страстной материи, смертной, вот в бессмертную, сияющую, духоносную. Это главная его тема. И здесь вот в этой фразе, что еще очень важно, что храм – это план мира и жизни, то есть это будущий план вот этого, так сказать, мироздания, который будем мы дальше творить. И дальше возникает тема, как будет осуществляться воскрешение. Будущий художник будет ткать лучевые образы воскрешаемых, оживляемых. У Федорова есть такая маленькая работа «Родители и воскресители», где он рисует как раз эти лучевые образы отцов, которые будут улавливать сыны, и ткаться будет вот это тело как бы умерших из этих частиц праха. То есть такой фактически литургический образ или образ, так сказать, женщины-пряхи, которая ткет этот организм воскрешенных и лучевые образы отцов, которые вводятся сюда и преображают, одухотворяют эту материю. Вот все эти темы у него федоровские звучат. И дальше возникает опять тема регуляции. Овладеть метеорическим космическим процессом, создать небесную вселенскую архитектуру. Это хранит православие. Я же говорю словами Федорова, с которым я единомыслен. И, конечно, Троица. Вот опять же, главный образ Рублева. Рублева он очень ценил. И он говорил, что Троица как образец единодушия и согласия животворящего. Конечно. Вот, безусловно, она будет у него работать, у него будет своя Троица, мы увидим, как это работает. И Христос, как идеал человека во плоти. Да, Бога-человек мы увидим дальше на вот этих фресках Собора Воскрешающего Музея, тоже образ Христа как Спасителя мира. И главный, конечно, у него Христос не карающий. А Христос любящий, спасающий, воскрешающий, преображающий. То есть вот это милосердие, тема «Мне отмщение, ас воздам», она очень важна для Чикрыгина. И вот, собственно, я просто коротко покажу, как он движется вот еще в творчестве 10-х годов, вот к этой теме новой плоти, преображенной, воскрешающей плоти, которая будет затем на вот этих вот росписях Собора Воскрешающего Музея. Вот и фреска преображения. Да? А вот его работа 13-го года, ранний Чикрыгин, «Мучительная» она называется, или «Притворение плоти в дух». Интересно, что Жегин сначала вообще не понял его замысла. Он сказал, ну как, наоборот, наверное, духа в плоть, ну, как бы воплощение, да, а тот страшно обиделся, потому что он имел в виду другое, он имел в виду вот это вот преображение, потому что мы же видим, вот, смотрите, композиция иконы абсолютно повторяет композицию преображения, мы понимаем, о чем здесь идет речь об этом вот, так сказать, преображении нашего тленного в нетленное, да, смертного в бессмертное. И вот я покажу две работы, которые как раз, с моей точки зрения, являются как бы две стадии вот этого преображения. Вот начальная стадия – это три фигуры, где они такие плотяные, очень, так сказать, очень густые, да, то есть темные такие, охристые спорохи, только вот небольшие-небольшие вот тут лучи света сверху, да, пробиваются. То есть это первый такой момент некоего такого усилия преображения. Да, это еще такие очень тяжелые тела. Но дальше происходит, вот видите, здесь уже происходит высветление, уже эти резкие очертания границы, отделяющие одно тело, вот эти мускулистые, жилы тяжелые от другого, они сглаживаются. То есть происходят, значит, такие мягкие линии, мягкие ткани, контуры, которые очерчивают эту телесную границу, размыты, да, телесные очертания резкие сглажены. То есть как бы это что? Это же путь к единению неслиянно нераздельному по образу Троицы. Мы с вами как по образу Троицы? Мы только костями биться будем. Мы ничего не можем. Вот, а здесь можно. Значит, идет преображение. Преображение вот в это тело духовное, нетленное, прозрачное. И вот это вот как бы некий такой в этот собор, неслиянно нераздельный собор существ. То, что потом вот уже будет у него как раз в этих фресках «Воскрешение мертвых», где вот они эти, воскрешающие, где нет этих резких границ, но есть телесность. То есть это одухотворенные, преображенные, так сказать, да, соборные тела, организмы, сущности людей, да. Причем интересно, что далеко, опять же, не все, даже современники Чикрыгина понимали, что здесь речь идет о теле духовном и вот этом организме, полноорганном, как говорил Федоров, и организме по воскресеньям, когда не спиритуализация происходит, когда происходит дематериализация, а преображение материи, одухотворение ее, вот это самое, так сказать, фаворское сияние, которое пронизает материю. Вот что пишет, например, Шапошников, вот как раз в воспоминаниях о Чикрыгине, что якобы ему Чикрыгин говорил: не принимайте эти фигуры за тела, в них не должно быть ничего телесного, это только образы духи. И мне уже приходилось вот в некоторых выставленных работах Чикрыгина, вот, подписи такие видят, значит, люди и духи. Ну, там фреска, так сказать, «Воскрешение мертвых», там они все уже преображенные, там есть и бестелесные существа, и там действительно люди и ангелы вместе, и крылатые люди. И вот это люди и духи. Это вообще не о том. И в качестве аргументов приводится вот это не прямая цитата Чикрыгина, а то, как Шапошников его понял. Вот. А вот мы читаем другую цитату, что на самом деле это должно быть, когда он говорит о чем, что вот этот новый человек... Он что делает? Он, значит, овладев движением небесных земель и силами, и силами новых солнц вожженных, перестроив их в новые тела, блистающие, как снег в свете. То есть возникает идея нового тела, созидание нового тела. И небесные тела, и свои собственные тела мы перестраиваем, да, преображаем. То есть вот это вот важно, в этом суть воскрешения. А совсем не в так сказать, спиритуализации и развоплощении, совсем не это. А в преображении материи в Бога-материю. И вот одна из композиций тоже серии воскрешения. Вот здесь эти самые крылатые люди, да, крылатые человечества. Вот, кстати, это почувствовал Романович. Романович, замечательный художник, тоже маковчанин, который очень как-то был близок к Чикрыгину. И вот он, у него есть такой диптих души, вот души это называется, но это абсолютно чикрыгинские образы, где мы видим тоже как раз вот буквально здесь, во-первых, пасхальные тона, пасхальный колорит. Вот, и вообще вся поэтика иконы, она здесь присутствует, и у Чикрыгина тоже она была свойственна. И вот как раз, и мы понимаем, что ведь эти черно-белые, они должны были быть потом цветными, конечно. У него есть, кстати, несколько цветных работ, посвященных воскрешению мертвых. То есть это буквально смерти праздному умершлению, адово разрушение, новое ждостия, вечное начало. Здесь души оформлены и телесны. Но это вот не такая стреножащая земная телесность, да, уже обоженная, прозрачненная. То есть вот эта телесность нового неба и новой земли. Вот, и вот, значит, как раз, собственно, цитата из письма Чикрыгина Пунину, где он вот все уже это собирает, и, собственно, вот эти письмо Пунину, это декабрь 21-го года, там вообще переписка с Пуниной, а вся пронизана этой темой так сказать, и Федорова, и собора воскрешающего музея, где он все собирает. И возникает идея, во-первых, тема человека как синтеза живых искусств. Во-вторых, что человек есть музей. Это тоже идет от Федоровой статьи «Музей, его смысл и назначение». Всякий человек носит в себе музей. Человек – живой музей, как носитель памяти, культуры, памяти о предках, который гибнет, распадается. Но он должен как бы воскрешать и совоскрешаться. И поэтому человек – синтез искусств, музей воскрешающий. Да? И дальше, собственно, возникает вот эта идея. Построенный им образ себя самого и Вселенной есть храм. Вот этот образ храма-музея. Действие литургии, есть план воскрешения. Мысль архитектуры храма – плановое преображение космоса. И дальше, то есть это искусство проектирующее. То есть вот эта первая стадия храма собора воскрешающего музея – это его создать и, так сказать, покрыть росписями. А дальше мы этот храм-музей осуществляем в действительности, потому что воскрешение мертвых отцов в действительности и сделало искусство. И полный синтез – это преображение космоса, Вселенной, овладение космическим процессом. Вот послушайте, вот задача искусства. Преображение костного закона притяжения, тяготения массы тел гибнущей Вселенной, ждущей опоры, в высший закон, истинную закону, опору любовь. Построение рая как совершенное родство. Абсолютно федоровский текст, и мы понимаем, вот горизонт его, собственно, замысла. Это действительно горизонт такого христианского преображения бытия в благо бытия, да, всеобщего дела. И дальше опять вот эти небесные тела Вселенной становятся, значит, основой будущей архитектуры. И завершение – воплощение трех ипостасей. То есть опять это объединение по образу и подобию Троицы. Вот сейчас дальше уже пойдем, собственно, по сюжетам росписи. А дальше очень интересно. Вот какие там сюжеты можно выделить? Вот если не писать все чохом, воскрешение мертвых, даже там, где на рисунке, ну, никакого воскрешения мертвых нет, но, тем не менее, пишут воскрешение мертвых. Потому что это к фреске. Вот. А на самом деле надо понять, что уровни там очень разные, как бы, вот в этом. Вот сюжеты росписи, какие мы можем вычленить. Вот хранится такая, там несколько листов, которые объединяются в такую многофигурную композицию. Это сделала такая вот Елизавета Ефремова, которая делала как раз выставку Чекрыгина в, значит, 120-летию со дня рождения. Вот мы видим это полотно, да, в котором мы видим человечество, какое-то, так сказать, метущееся человечество, действительно в очень разном состоянии, да. Так сказать, в состоянии противоборства, в состоянии вопрошания, в состоянии борьбы, да, но все они реагируют на кого? Они реагируют на Христа. Вот вам это фактически явление Христа народу, потому что это как бы реакции мира, очень разные реакции мира на вот это вот слово Христово, на явление Христа. То есть и у него на самом деле как бы вот этот его собор воскрешающего музея, эта работа, она как бы как раз описывает вот это метущееся состояние человечества, когда человек не понимает, как он живет. Очень разные траектории мира. Как вот такое человечество может собраться по образу и подобию Троицы в воскрешающий музей? Значит, вот он рисует это наличное состояние мира, в которое приходит Христос. И вот видите, здесь они очень по-разному реагируют, сейчас мы посмотрим. Вот, пожалуйста, вот это первое. Первое, значит, из этого блока. Посмотрите, вот Христос. Кто-то на него, так сказать, ругается, как фарисей. Тут вот какие-то фарисеи. Здесь какие-то, которые, наоборот, с интересом и как бы с надеждой. Кто-то удивляется, кто-то, так сказать, вот, понимаете, молится и так далее. То есть совершенно разные реакции мира вот на эту Христову проповедь. Да, можно было бы, ну, вот эту я бы назвала «Христос и мир», вот эту вот фреску, да, и вот ее куски, вот Христос. Вот дальше, так сказать, вот посмотрите, да, вот эти вот, это многонаправленность человеческих как бы судеб и человеческих реакций. Вот она здесь вся дана, вот посмотрите, вот в этих следующих, да, кусочках этой фрески. Вот. Кто-то молится, кто-то, так сказать, общается, кто-то плачет, кто-то рыдает. То есть, понимаете, люди как бы переживают вот это... историю, как, так сказать, взаимное истребление, смертный мир, в который погружен человек. Вот читайте этот собор воскрешающего музея, и вы просто увидите, как вот начальные страницы этого собора, они рисуют вот эту беду и скорбь человека, который в падшем и смертном мире проходит свой путь на земле. Вот, все мы это видим. Вот, и дальше там выделяется целый ряд вот рисунков, которые как раз, как и вот эти библейские эскизы Александра Иванова, ну, всегда мы знаем, что в храме всегда есть как бы ряд, который посвящен все-таки жизни Спасителя. Вот Александр Иванович Чашкин не даст нам соврать, да? Двунадесятые праздники, всегда как бы на стенах росписи есть ключевые моменты жизни и проповеди Христа. Без этого храм не обходится. И вот Чекрыгин тоже делает. Причем тут еще одна очень важная вещь. У него вот эта фигура Христа, ну вот здесь она более очевидна, конечно, да, вот опять же, да, христоподобная фигура. Но здесь мы можем подставить и любого человека, и человека-художника. Вот это очень важно, что тут он рисует так, чтобы максимально приблизить действительно Христа к людям, чтобы он ничем, во-первых, не выделялся от других. И кроме того, каждый человек должен быть христоподобным. Как говорил Достоевский, если все Христы станут, будут ли бедны? Ключ к решению социального вопроса и всякого любого другого вопроса. И вот это Христос говорит с учениками. Вот это начинается первая проповедь. Там мир метался, вот Христос явился до явления Христа народу. Дальше начинается проповедь. Дальше Христос начинает собирать вокруг себя людей. Они тоже очень по-разному реагируют на его проповедь. Вот, и чудеса Христа. Вот тут, эту тоже фразу никто не может прочитать, но вот смотрите, это, конечно, похоже, что это воскрешение сына наинской вдовы, когда его там, помните, на носилках принесли, вот, и он ему так бы, как бы, так сказать, юноша, тебе говорю, встань, вот, и вот Христос здесь, да, и вот эта вдова тут, которая рыдает, вот эти ученики, тут дорога и так далее. То есть вот мы можем начать раскупоривать эти фрески. Я еще раз говорю, я взяла несколько примеров. Я не видела всех вот этих нескольких сот рисунков. Там больше 200 или 300 рисунков, или даже больше было сделано. Их надо все, конечно, отсмотреть. Но, в принципе, много чего уже реконструировать можно. Вот воскрешение Лазаря. Это называется многофигурная композиция. Ну, уже четко же видно. Вот же Лазарь спеленутый выходит, да, из этой самой пещеры. И вот, воскрешение Лазаря. Вот, Мария, Марфа, все тут есть. И дальше у него целый ряд фигур, вот таких, как бы, которые всегда тоже присутствуют в храмовых росписях, это фигуры святых, так сказать, вот. И еще он делает такие крупным планом, рисует головы, фигуры людей, которые показывают, это как и Иванов, который, вы знаете, если вы посмотрите эскизы его к явлению Христа народа, вы увидите, что он все время там рисует крупный план именно лица людей, реакции. Ему очень важно показать спектр реакций людей как бы вот на эту благую весть, и как бы готовы ли они повернуться на этот путь или не готовы, как они вообще реагируют. Вот первосвященник, это может быть какой-нибудь будущий, да, какой-нибудь, вот кто, да, вот, поцелуй Иуды, вот. Но это, кстати, идентифицировано как поцелуй Иуды. А вот, например, две работы, которые меня совершенно потрясли. Вот распятие Христово, одна называется распятие. А вторая почему-то называется «Человек и Святое Писание». Хотя мы понимаем, что это абсолютно один сюжет. И Святое Писание здесь не случайно, потому что это, собственно, главная книга книг, которая будет написана, Новый Завет, да, записан учениками. Христос умирает за этот завет, который он приносит, да? Но здесь, опять же, интересно, что это Христос, но это и каждый из нас. Это каждый из святых. И это сам Чекрыгин, который распинается как сын-художник за мир. То есть здесь вот эта многозначность, она принципиально здесь важна. Ну и вот эта фреска Страшного суда. Я уже говорила, что в Софии Киевской Страшного суда не было. Федоров, когда рассматривает вообще, как бы, у него есть такое тоже толкование храмовой росписи, он говорит, что где у нас пишется Страшный суд, опять нам не даст соврать Александр Иванович, задняя стена храма. Почему? И Федоров трактует, он говорит, почему на задней стене? Вообще вся роспись храма – это грамота для неграмотных. Это как бы научение в вере. И Федоров всегда трактует фреску Страшного суда как угрозу, а не как приговор. Он цитирует Иоанна Златоуста и говорит, что в беседах о покаянии Иоанн Златоуст говорит о том, что если бы Бог нам грозил гиеной, страшным судом с последующим разделением человечества на проклятых и, так сказать, отверженных, на проклятых и спасенных, то он бы не угрожал, он бы нас просто сразу покарал. Он нам грозит гиеной, чтобы спасти нас от гиены. Федоров всегда говорил, что разделение человечества, грешники будут наказаны адскими муками, то есть, да, праведники созерцанием этих мук. Еще раз вернемся к Киеву. Значит, в Киеве есть потрясающий Владимирский собор, но я не буду сюда его выводить, вы можете посмотреть в интернете. Там есть фреска Страшного суда, написанная Нестеровым. Ну, там Нестеров, Васнецов, многие писали, расписывали этот собор. Там в центре композиции Страшного суда две сестры. Одну, значит, грешники в ад тянут, а второй праведники в рай. Они сцепились руками и не разжимают эти руки, и на лицах обеих, и праведницы, и грешники, написано страшное страдание. То есть вот это разделение человечества не должно быть. И Федоров всегда говорил, что вот это общее дело, в котором мы участвуем, сотрудничая с Христом, мы тем самым как бы приближаем именно полноту спасения, мы искупляем мир. Бог как бы милосердный, поэтому должно быть всеобщее спасение. И поэтому вот этот страшный суд, это, конечно, угроза, а не фатальный приговор. Вот, и вот, видите, вот весы здесь, вот они, весы, на которых взвешивается, да, вот, значит, как бы это вот эта фреска страшного суда. Ну и, конечно, еще воскресительная тема должна была быть в этих росписях Чикрыгина. Вот тоже воскрешение мертвых. Какое воскрешение? Кто здесь воскрес? Ну это вот мои вот сосуды, в которых мира несли жены мироносицы, чтобы помазать тело Спасителя. Вот она, Мария Магдалина. Вот ученики, которым она возвещает. Вы знаете, да, она пошла, ангел встретился им, женам мироносицам, вот, сказал, его здесь нет, и она возвестила, и потом на дороге ей встретился Христос. Да, ну это разные евангелисты по-разному передают, но главное, что она возвещает ученикам весть о воскресении. И вот это тоже рисует Чикрыгин. И дальше у него очень интересно, есть тоже серия фреса, которая говорит вот об этом повороте мира, об этом опомятывании. Вот мы видим крещение. А что такое крещение? Научение веры. Федоров всегда говорил, что крещение – это первый шаг наш вот к этому, к тому, чтобы стать крестовыми, чтобы стать соработниками Христа. Вот. И теперь я уже пройду по тексту собора. Вот я вас прошу еще действительно хотя бы на 20 минут вот сфокусироваться, сосредоточиться, потому что сейчас у нас кульминация. Мы с вами пройдем как раз по тексту собора воскрешающего музея и по, собственно, как бы вот этим вот рисункам Чикрыгина, вот, и попытаемся как бы их соотнести. Ну, не только я буду использовать рисунки, собственно, вот собора воскрешающего музея, но и ряд рисунков, которые написаны или годом, двумя раньше, потому что они входят в этот синтетический замысел, и те, которые параллельно создавались. Потому что Чикрыгин, художник, не работает так, что у него, значит, здесь одно, а здесь другое. Это целостная личность, особенно Чикрыгин. Для него это все было связано. Вот как называется эта работа. О соборе, вот этот текст, который здесь, да? О соборе воскрешающего музея, о будущем искусстве, музыке, живописи, скульптуре, архитектуре и слову. Значит, эпиграф. Память великого праведника и учителя Николая Федоровича Федорова благоговейно посвящаю эту книгу, созданную его мудростью. И вот это одна из росписей тоже этого собора, где мы четко, конечно, видим фигуру Федорова, этой самой открытой книги «Философия общего дела», и вот внемлющие ему люди, да. Вот, Федоров здесь у нас присутствует уже сразу в этих росписях Чикрыгина. И вот начальный текст, с которой экспозиция, так сказать. Как бы он говорит, и вообще здесь прочитываются и акафисты, и каноны. Вообще он великий художник слова. Это надо просто читать вслух. Я вообще мечтаю, чтобы когда-нибудь можно было бы вот параллельно с проецируемыми образами собора воскрешающего музея прочитать этот текст. «Я, живший больно и трудно, пишу эту книгу и верю, что придут дни, когда план ее высокий станет делом человека. Мучимый бессильными призраками». Вот тут можно, кстати, чтобы вам было интереснее, вот. Вот это буквально его автопортрет 18-го года, но тут он как вот этот Адам встает, вот это вертикальное положение человека-художника, он встает как бы в мире. «Мучимый бессильными призраками, влекшими меня глубинам обновленной музыки, мудрости, я потерял много дней бесплодно и напрасно. Не познал я жизнь, но потерял ее, в жажде умножить ум и насытить душу познанием, стоящим над жизнью, заблуждался в одиночестве. Мои странствия тяжелые и долгие, но я не мог не искать, исходя правды». И так далее. «Пьянством назвал я пустое художество, и в омерзении отвратился от пустоцветных, ну я сокращаю, конечно, слов, прекрасней, сказал я, ветер. Ничтожное искусство, делание призрака, несовершенные мертвые подобия, что мне в них? Живя в ложном их царстве, сказал я себе, ты не будешь живым. Что тебе живому в низкой работе несовершенства? Ты хочешь, сказал я себе, видеть живое? И возвратился я к жизни с простым сердцем». Вот эта экспозиция. И дальше он встает перед миром. И что же он видит? И он видит абсолютно этот пропадающий, болеющий, страдающий, скорбящий, умирающий мир. Но, открыв глаза, увидел, что несовершенна жизнь. Холод, болезни, мор, голод, злые ветры и смерть томят живое. Увидел я, что мертвы мертвые и не возвращаются. И вот это одна из как раз, тоже она из серии «Воскрешение мертвых», но я бы ее вот назвала условно «Смерть и скорбь». Это как раз, вот видите, здесь вот лежит. Ну, к сожалению, у меня довольно плохие здесь качества, потому что это перефотографировалось как раз это вот из Григоришинского альбома. Я надеюсь, когда-нибудь мне удастся отсканировать, но тут просто времени не было. Ну, вот этот умерший. И вот посмотрите, вот они к нему приникают. Вот это здесь скорбное лицо, он бьет себя в грудь, плачет. А вот это крик и стон. Смотрите, вот какой, какие напряженные здесь фигуры. И вот этот вверх поднятые головы, это вой. Это не просто крик. Это не просто плач, это вой отчаяния. Вот, вот над этим смертным, ушедшим, любимым, да, вот это скорбь. И вот дальше он описывает, значит, как выстраивается этот мир, да, убийство, голод, мор, истощающая земля, оскудевающие реки. Дальше вот мир в состоянии пропадания, распадения, вообще мир, движущийся к концу. Редеющие лица, в которых боятся видеть гнезда птицы, угасание вселенной. Вот, то есть мир идет к концу. Во взаимный, а человек, как говорит Федоров, только приближает своим братоубийством наступление этого конца. Во взаимной слепой вражде, подчиненный бессмыслием закону космической войны грозы, человек, живя смертью других, убивает землю, но прежде земли себя. Умирают звезды, небесные земли, как умирают листья осенью. Никнут народы и царства, слагающиеся из бесчисленных смертей. Рассыпаются скалы в песок и разрушаются цветы. Он, кстати, потрясающие цветы рисует. Сонно поднявший прах отцов. В мире костных законов царит слепая жестокая сила, чуждая внутреннему закону сына человека. Взаимопожиранием уничтожает она живое, сильное слабостью человека, подчинив его слепой вражде. Сильное вытесняет слабое, споря, вот это замечательно, сильное вытесняет слабое, споря за неверную крепость тела под гаснущим солнцем. Гаснущим солнцем. То есть мы хватаемся за жим, боремся. И мы понимаем, что мимолетные наши жизни, может быть, жизнь Вселенной, солнце уже гаснет, а мы все продолжаем друг друга уничтожать. Но жалок сильный перед смертью, равнодушно пожирающий и правого, и неправого, мудрого и жестокого, зверя и насекомого. И вот, конечно, к этому буквально примыкает серия 22-го года «Город в Поволжье». Вот, кстати, Игорь Смекалов мне говорил о том, что он, возможно, делал эту серию под влиянием газет, потому что, естественно, он в Поволжье не был, но там подпубликовались фотографии голодающих, и вот он, вот, понимаете, умирающий, умирающий. Вот посмотрите, вот вглядитесь в лик смерти, вот он призывает вглядеться, причем в лик смерти, который так корежит вот это прекрасное тело человека, эту форму совершенную. Соловьев говорил, что красота, духовная телесность, человек самое прекрасное, самое сознательное природное существо. И вот смерть как корежит. Плачу и рыдаю, да, вот как на панихидах церковных, когда помышляю смерть, видя во гробе лежащую по образу и подобию Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, неимущую вида. Вот умирающие дети, дети с животами, пухнущими от голода, вот эти страшные образы. Мать с ребенком из серии «Голод в Поволжье», да, умирающая мать. Вот это совершенно потрясающе. Посмотрите, это почти тоже истончающаяся плоть. Такая она продуховленная, но мы понимаем, что это совсем другая продуховленность, они скоро умрут. Это не та вот, как бы пронизанная фаворским светом, да, так сказать, телесность, а другая, истончается тело, и вот они обречены уже. И вот дальше у него возникает тема жизни, которая входит в мир вообще непрочности жизни. И вы знаете, вот сейчас я вам покажу несколько работ, которые как бы не относятся к Собору Воскрешающего Музея, но они созданы в этом объемном замысле. Мы знаем, что Чукрыгин в 20-м году женится на такой Вере Котовой-Беренштам, благодаря чему он в Пушкино оказывается. Значит, и у него рождается в июне, 1 июня 21-го года у него рождается дочь Нина. И он делает несколько портретов жены и дочери. Ну, я сейчас покажу эти портреты. Но для того, чтобы мы поняли смысл этих портретов, я должна прочитать сейчас вам текст. «Медленно погасает возгоревший свет жизни, как тающее облако движения Вселенной. Чрево жены рождает непрочное в муках и боли. На чудно распещеренных крыльях подымается живое в слабом торжестве над смертью. Но смерть подточает мудрое строение тела, лишает голоса и движения его, распыляет и рассеивает. Улыбку ребенка, дрожащий блеск и нежность утренней зари встречает мысленно человек с грустью мысли о преданности смерти. Поглощается образ отца и любимого друга брата печалью, лежащей в человеке. И вот сейчас следующий кадр. Вот это чрево жены, рождающей непрочной в муках. Да, младенец, приходящий в мир. Вот портрет жены. Она после тяжелой болезни, кстати, известно, что в 21-м году она перенесла то ли тиф, там ее брат перенес, вот она, видите, обритая, вот ребенка, грудь совершенно иссохшая уже. Это почти как иллюстрация к сну Мити в мокром, когда там стоят у почерневших изб женщины, иссохшие, почерневшие и плачущие дети на руках, когда они не кормят дитё. И он спрашивает, почему плачет дитё и хочет что-то сделать со всем безудержным Карамазовым. Вот, мать и дитя. Вот, с дочерью Ниной портрет ребеночка. Вот она тут совсем маленькая, тут ей месяца 3, наверное, может быть, 4. Вот, это печалование, посмотрите, какой у нее вид. Печалование и обреченность. Вот Светлана Григорьевна Семенова моя всегда говорила, что мы рождаем детей в мир, которые не знают, что они смертны. Они счастливы, потому что они не знают, что они смертные. И огромная наша онтологическая вина, что мы рождаем их в смертный и разрушающийся мир. И вот потрясающая работа. Это 6 ноября 2021 года. Видите, дочь Нина, она тут ножки поднимает, задирает, да, лежит ребеночек, радуется, вот, смеется, не зная, в какой хрупкий, в какой трагический, дисгармоничный мир он родился. И действительно, эта Ниночка через полгода потеряет отца. Потом, кстати, будет всю жизнь такой дочерью, как Федор говорил, дочь человеческая, как воскресительница, будет спасать своего отца. Вот два портрета, тоже очень характерных, созданных в одно время. Один, конечно, вот этот совсем трагический, драматический портрет, а вот второй, он более светлый, и здесь икона Богоматери. И здесь высветлено, видите, тут уже ребенок смотрит на маму, то есть какая-то есть надежда на спасение. Вот Богородица как заступница, да, усердная рода христианского, но здесь все равно, конечно, некая такая сосредоточенность и грусть, да, вот в лице жены Щекрыгина здесь видна, это мы здесь видим. Вот два этих портрета, они действительно говорящие. Ну и мы понимаем, что дальше, вот то, что я читала, как человек или смерть уничтожает это прекрасное, так сказать, вот существо, или вот это, вот выросла бы Ниночка Чекрыгина, ее бы расстреляли. Вот расстрел, это же женщины здесь сгрудились. Это серия «Расстрел» 20-го года. И она тоже сюда подверстывается, конечно, вот в этот собор воскрешающего музея, вот в эту экспозицию, которая рисует мир в состоянии взаимного истребления. Как и серия «Танцующие». Вот это вот поет и пляшет на своих гробах человек, как Федор Глинка писал, он рукой машет, слыша о судьбах, и поет и пляшет на своих гробах. Вот, все чем-то там мерит, он жадный и скупой, ничему не верит, самодур слепой. Вот это человек, танцующий. И все, это кончается смертью. И вот это очень интересная работа. Смерть, посмотрите, еще одна. Вот я вам первую показывала, где там как бы вот этот вой и крик, да, явно от гибели родного существа, а это уже другое. Здесь кто-то вот падает, причем, смотрите, он как с черепом. Здесь как будто бы, так это символически, как в плясках смерти, то есть умер и сразу как бы превратился в скелет, а сразу превратился в такой оскал смерти. А здесь живые, и здесь разные реакции на смерть. Кто-то, так сказать, хватается за него, кто-то кричит, кто-то шушукается, кто-то там что-то такое как бы смотрит. То есть вот это общество, которое плясало, 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 и вдруг вот человек вот у них тут упал и умер, а мы все пляшем. Вот понимаете, какой накал у него на самом деле, вот трагизм. И вот дальше вот эти главки собора воскрешающего музея, которые представляют вот такой образ падшего, разрозненного мира и человека, не исполняющего Божий завет, они вот называются у него очень говорящие. Гибель мира – хаос. Хаос – работа человека. Мышление – хаос. И дальше у него возникает образ уже цивилизации, которая, так сказать, как Федор говорил, общество вечных женихов и невест, города, городской цивилизации, которая как бы, так сказать, создает фабрики, заводы, всю эту торгово-промышленную воротит машину, превращает человека вот в колесико и винтика этой машины прогресса, все силы из него выкачивает, создает армии слепых воинов-рабов, вот, которые охраняют рынки, и вот война, которая как бы, так сказать, венчает все это. и человек строит всеземной магазин, всемирную выставку. И вот это, конечно, все реакция на Федоровскую статью «Всемирная выставка». Поэтому я, кстати, думаю, что, может быть, он все-таки читал первый том, потому что статья «Всемирная выставка», она именно там.
Собор, статья, она была опубликована тогда?
Конечно, она в первом томе. Да, да.
Похоже,
и всемирная...
что, похоже,
что... Читал, читал, я думаю, потом читал. И вот вам, пожалуйста, вот она, эта «Всемирная выставка», вот эта фреска, такая отрицательная фреска. Вот, у Федоров говорил, когда он пошел на торгово-промышленную выставку в Москве, там была женщина нарисована, окруженная всеми ароматами. И он сказал, что надо на выходе представить эту женщину, распадающуюся в прах. Вот. А здесь это, конечно, еще и такой апокалиптический образ великой вавилонской блудницы. Да. И вот этот город, Федоров его описывает в работе «Всемирная выставка», где, так сказать, вот тут, видите, умершие, вот они попираются. Вот их тут трупы, да, вот эти кости умерших. Попирает их эта фабрика, магазины, заводы. Значит, вообще этот страшный, скрежещущий Вавилон. А ну, над ним
кажется,
война.
Наука есть.
Наука, но наука, которая служит фабрике и торгу. Как и искусство, которое, как Федоров говорил, падает до искусства реклам и художества вывесок. Вот такое искусство, а не искусство воскрешающее. И наверху война, вот. Она венчает. Вот этот торгово-промышленный мир, этот строй, он венчается, неизбежно венчается войной. Вот она, эта самая война здесь. Армии слепых, воинов, рабов. Да, вот как он пишет. И что это вызывает у человека? Вот люди тоже не могут прочитать, что это за рисунки. Там выделяет цикл сумасшедший, который тоже создается в 21-м году. Но мне кажется, что ближе вот название, которое в альбоме Григоришна, страх. То есть человек, который...
Убои очень много.
И убои, да, да, конечно. Конечно, это обои тоже безусловно. Но это вот страх, это ужас, который испытывает человек, когда вот он выходит из этого автоматического существования, из автоматизма жизни, и приходит вот к осознанию того вообще, в чем он живет, в каком аду. Федор всегда говорил, что ад – это наша история, вот как взаимное истребление, в котором мы находимся. И особенно, конечно, ребенок, вот те самые дети, та самая Ниночка, да, которая на кроватке там ножки задирает, а потом вырастает и сталкивается со смертью, с болью, с насилием, с ужасом. И вот ребенок, да, вот эта голова ребенка, ребенок, который чего-то страшно испугался, который страшно чего-то боится, этот ужас в глазах ребенка. Это укор нам, да, вот всем нам, вот. И опять этот страшный суд я вот сюда приведу, да, чтобы понятно было, что это за страшный суд. Это опять как бы вот это напоминание нам, к чему мы все придем, на что мы будем обречены, если мы будем вот так вот себя вести. Да? И вот есть там вот тоже сейчас представлены на выставке вот такие падающие фигуры, тоже непонятно, что откуда они падают. Вообще, куда они падают. Но если это соотнести, конечно, вот с этим всем замыслом и замыслом фрески, то мы знаем, что вообще-то вот когда фреска страшного суда, там есть низвергаемый в ад. Они вот как раз так и падают туда. И вот они и падают. То есть это фрагмент. Но они падают в ад. Но дальше у Чекрыгина звучит тема апокатастрофы. Вот несмотря на это, и мы потом увидим, как весь дальше все эти росписи уже общего дела, сейчас мы до них дойдем, они будут нам эту тему того, что все-таки этот мир, да, он плохой, он взаимоистребляющий, огромное количество в нем преступности и ужаса, но он чает спасения. И все хотят, так сказать, преобразиться. И вот посмотрите на чертика. Вот черт. Ну, смотрите, какой он нежный. Смотрите, он какой очеловеченный. Он-то думает, он как-то задумался, а что тут такое происходит. Вот черт-мыслитель, он тоже хочет как-то спастись и преобразиться, несмотря на свои рожки. Чертеночек такой. И вот голова женщины. Женщина у него тоже. Вообще у него вот эта тема вечно женственного и дочери человеческие. Не случайно именно женщины окружали Христа. Женщины принесли весть о воскресении. Они опознавали Христа без всякого, так сказать, если то. Вот. Вот эти женщины, которые тоже молятся, всегда молятся о мире, и тема Богородицы тут важна. И вот, наконец, главки, которые, вот этот средний ряд, опамятование. Значит, что у нас сейчас было, вот если Федоровскую схему вспоминаем, у нас был этот нижняя полусфера, да, теперь мы переходим к этому опамятованию, да, главки, посвященные опамятованию человечества, обращению на путь общего дела. Они называются «Восстание», «Собирание», «Создание храма» и «Исход». И вот начинается, вот этот как бы, уже как бы человек, художник, пророк, который собирает на общее дело, да, зовет уже призыв, призыв к общему делу, он разворачивается. Вот, например, тоже образ пророка, человека-пророка. Тут книга не случайно, опять же, раскрытая. Да? То есть вот эти пророки, которые пророки, так сказать, и ветхозаветные, и новозаветные пророки, апостолы, которые тоже как бы, они уже апостолы общего дела. Вот они апостолы и пророки, да, которые... Вот, честно, куда я это ускакала-то, Господи? Ну вот, сейчас, прошу прощения, я тоже совсем куда-то ускакала. Ой, простите. Да, вот, значит, апостолы и пророки... Да что ж такое-то? Апостолы и пророки общего дела. Прошу прощения. Вот они, эти пророки, да? И вот текст. Дальше у него там начинают появляться уже тексты, вот, в которых как раз совершается этот как бы призыв к общему делу, где он обозначает этот замысел человека-художника и человечества как сына, прежде всего. Вот начинает звучать тема родства и сыновства. И человека как сына, у которого есть и земные отцы, и все праотцы, и предки, и есть, конечно, Отец Небесный. И вот ты знаешь завет отца, он дал тебе все, что нужно для полноты силы. Вернись в дом к делу его, полюби жизнь и трудись, лелея память об умерших отцах. Трудись над воскрешением, и Отец отцов возьмет тебя на плечи и понесет тебя, ибо он совершенная любовь. То есть вот это вот... Тема, во-первых, блудного сына возникает, возвращающийся в дом отца своего. И вот следующая у нас здесь работа, которая называется «Отец и дети». Она здесь тоже очень важна, потому что вот это, собственно, Федоров все время говорит. Когда рождается первый человек? Первый человек, который не оставил своих родителей, это первый сын человеческий. А первый оставивший – это блудный сын. И вот эти вот отец и дети, да, вот это и почитание отца, и любовь к отцу, и восхищение отцом, и внемлют они отцу. Вот это, значит, как бы ячейка такая родства и сыновства, отец и дети. Вот, и дальше продолжается эта тема призыва, призыва стать совершенной любовью. То есть тут возникает тема любви, труда и творчества любви. Само воскрешение, вот это очень важно, это не насилие, это не принуждение, это потребность любви. Осуществить любовь, потому что воскрешаем через любовь. И вот возникает эта тема любви. Созидая призраки полноты любви, не есть ты жив, убегая трудящейся любви, стать совершенной любовью. Себя губишь и падаешь, то есть когда ты ее не исполняешь. И разрушается вселенная, ибо далек от себя самого. И вот ряд вот фресок, который тоже, тут еще пока никакого воскрешения нет, но здесь вот все время проповедующая фигура, и вокруг нее, видите, со всех сторон внемлющие ей люди. То есть начинается это как бы собирание мира, это благовествование, это как бы опамятование мира. Опамятование мира, вот как бы, который собирается на общее дело. Вот этот средний ряд у нас возникает. Вот тоже очень тоже важно. Вот посмотрите, опять женщины, которые внемлют. Это может быть и Христос, это может быть любой как бы апостол и пророк общего дела. И вот здесь они опять, значит, кто-то слушает, кто-то отворачивается, кто-то вот кричит чего-то, понимаете, кто-то удивляется. Вот идет это собирание. Вот тут я как раз цитату вывела. «Но время приходит пробудиться к тебе к трезвенной работе, строить трезвой памятью об умерших откровении любви». И вот, собственно, призыв к братству. Работай над воссозданием мира к братству. Вот главное. Да, и возникает образ как бы призыва к художникам, художники грядущего искусства, как бы, которые строят этот самый рай. И дальше очень важные тоже цитаты о труде, о смысле труда как собирание вселенной. Разум человека-строитель. И более того, появляется тема бездейственной религии. То есть, которая просто молитва, которая просто как бы устами исповедания. Религия, которая не есть труд, да погибнет. Злое наваждение блудящего духа. Работа воссозидания умершего есть жизнь. Ныне человек призываем быть работником, божественным мастером-воскресителем и великим архитектором неба, держателем вселенной. И вот... Пошли эти образы уже поворота и начала общего дела. Вот знаменитые эти два, такой диптих. Художник-сын рисует образ предка. Федоров всегда говорил, что с чего начинается искусство, когда по физической необходимости умершего уложили в землю, восстанавливаем его в виде памятника, рисуем его портрет, вспоминаем Фаюмский портрет. Вот он рисует образ предка. Вот видите, тут лежит этот предок буквально. Вот, мертвый, да, спеленутый. Тоже все время образ Лазаря спеленутого, да, возникает. И книга раскрытая, потому что мы же и по книгам тоже. Книга как символ памяти, как символ, да, знания. И вот он рисует образ предка. Вот еще участие искусств в деле воскрешения. Тоже вот он рисует, так сказать, вот этот образ. Более того, здесь он его рисует уже даже не только на полотне, а как бы на всем пространстве, как будто бы ткет этот образ умершего, уже как бы рисует его в пространственный образ создает. А вот они, эти ушедшие, видите, умершие тут лежат и ждут с надеждой, как у креста. Знаем это знаменитое изображение распятия, всегда внизу голова Адама, который ждет орошения животворящей кровью, спасителя, искупления. Вот они тут тоже ждут. Видите, и тоже и важная сфера. Сфера – это же образ мира. То есть опять мы понимаем, что вообще во всем мироздании это совершается, и тут всюду звезды, созвездия, земля, да, вот небесные светила. Как будто бы это наша земля вот в космическом пространстве здесь. Все это происходит. То есть уже возникает вот этот космический план. И вот это очень известная, конечно, такая работа, участие науки в деле воскрешения, когда уже не только искусство рисует, а наука начинает, вот они копают, значит, здесь вот видите, находят этих, так сказать, умерших, идентифицируют их, исследуют их биографии, кто-то читает, а вот это потрясающе, вот смотрите, молящийся сын человеческий. Это буквально ведь реплика с Федоровской горизонтальным положением, вертикальным смерть и жизнь, где человек возносит чело вверх, населяет, значит, звезды душами умерших отцов, и вот они тут эти, вот это небо, да, мироздание, все. И вот он молится как бы к Богу, чтобы Господь, так сказать, на кости сии вдохни. Это почти пророчество Иезекиилева, да, прорцы сын человеческий, да, вот на эти кости. И вот они оживут и покроются плотью, да, и кость кости, каждая к своему составу. Вот это, значит, вот кто-то тут копает землю, прям, просто вот кто-то читает, значит, исследует прошлое, может быть, биографии этих людей. Посмотрите, вот такое соборное общее дело тут разворачивается. А дальше начинается регуляция метеорического процесса. Вот следующие главки у него, по мере разворачивания этого общего дела, уже начинается умиротворение стихий. Федор всегда говорил, что невозможно просто одного воскресить. Надо регулировать процессы природы, чтобы смертоносное превращать в живоносное. Значит, нужно регулировать метеорический процесс. Вот, и вот как раз он говорит здесь буквально истинное первое дело будущего человека новой истории – метеорология, ясный труд воскрешающего музея. То есть, низводя солнечную силу электричества из высших слоев воздуха, разоружая грозы и бури, находя лад их ходу. Вот посмотрите, тема разоружения, которая, как бы мы всегда ее к чему относим? Ну, к армии, к социальной жизни. А тут мы разоружаем грозы, эпидемии, всякие стихийные силы, которые тоже как бы некой войной идут на человеческие роты, на всю Вселенную. Вот, понимаете, какие тут образы замечательные. И главное, это обращение мира из хаоса в космос. Ход истории из бессознательного в сознательный и разумный. Как же он это иллюстрирует? Вот замечательная такая есть фреска о владении метеорическим процессом. Вот видите, тоже опять сфера мира, в которой все совершается. Вот тут опять же звезды, созвездия, какие-то еще планеты. Вот он тут такой астроном-регулятор, да, вот, такая как антенна Вселенной, да, он пытается, так сказать, как-то это все, вот посмотрите, да. И вот тут умершие, вот они, то есть этот метеорический процесс, он фактически ведет к чему? К воскрешению.
А вот там летательные аппараты.
Конечно, конечно.
И дирижабли, самолеты.
Конечно, а как же, а куда же без них-то? И церковь. Конечно, потому что храм, потому что синтез. Нет, а эти самолеты, они же явно, может быть, даже какие-нибудь смеющие смерть, но мы их делаем. Для чего самолеты? Это военные самолеты, которые разгоняют тучи, и дождь проливается на поля. Ведь Федоров говорил, что когда было первый опыт регуляции, когда, так сказать, взрывом в облаках, разгоняли тучи. А тут самолеты, которые разгоняют тучи. Вот церковь. Это не храмовая литургия, он же, смотрите, как будто бы даже тут и храм рядом, он то ли внутри храма, то ли где-то вот, так сказать, рядом с храмом, фактически храмом становится весь мир, сейчас мы увидим эту внехрамовую литургию. Вот эти поля, на которые проливается дождь, да, а тут же, посмотрите, тут Федоров говорил, все вещество из прах предков, то есть колос, из которого растет зерно, это прах умерших, вы видите здесь личико-то, череп, вот, а вот эти хаты, и вот эти умершие тут лежат, которые чают воскресенье благодаря этому метеорическому процессу. Вот. И вот уже начало внехрамовой литургии. Тоже опять храмы. Причем храм тут вынесен уже даже. И вот эти какие-то, так сказать, эти или вихревые движения, как бы, или это какие-то тоже небесные тела, планеты тут разные. Вот, смотрите, храм, который держится как бы на подносе, это как будто бы художник какой-то проект храма мира сделал, И вот сейчас он будет воплощаться. Ну, это тут плохо видно, но это надо смотреться. Тут
но
вот
там внизу это
церковь.
Церковь, да?
Ну да, на церковка на таком подносике. Как будто бы, ну, макет сделал, макет вот будущего храма мира. Вот сейчас он будет воплощаться. А этот, значит, опять, при, так сказать, астроном-регулятор. Вот. И вот опять тут этот храм, вот тут еще какой-то первосвященник, да, будущий этой нехрамовой литургии. И дальше, конечно, что является, ну, венцом любой литургии, это таинство Евхаристии, присуществление хлеба и вина в тело и плоть Христову. А Федоров говорил, что воскрешение это есть в нехрамовой Евхаристии. Когда, так сказать, все вещество вообще мира, это, престолом этой литургии, он говорит, будет вся земля, и прах отцов будет притворяться в живые плоти кровь. Вот в этом. И вот, познав мудрости, что дело искусства человека, это уже Чекрынин, есть воссоздание отцов причины, и положив силу искусств труд воскрешения в глубокой нравственности и любви, в полноте знаний приступит единый в чувстве мысли род человеческий, собор воскрешающий, в благоговении к величайшему таинству жизни, в нехрамовой Евхаристии, силой оживляющих искусств, музыки, танца и образа, пробуждая из могил умерших. То есть вот этот синтез искусств, значит, он становится основой. И вот мы видим, вот это одна из таких тоже фресок сфер, вот здесь сфера мира, здесь, конечно, угадывается и образ Спасителя, тут вот вообще какие-то, между прочим, это чуть не сошествие в ад, или тут вот какой-то образ самодержца, вот вокруг это вот как бы такой собор, собор лиц, да, вот вот тут эти самые люди как бы в храме мира, вот это вот нехрамовая литургия, она начинает твориться здесь. И вот, пожалуйста, уже замечательная эта работа. Она так и называется, кстати, у самого Чекрыгина, «В нехрамовой Евхаристии». Где мы что видим? Значит, мы видим здесь, так совершается страшное и великое таинство Евхаристии. Вот они, эти прах отцов. Видите, они в чаше. Вот посмотрите. Да что ж такое? Вот, это же чаша, причастная чаша. И вот он там, прах отцов. Вот эти частички, да, которые... пропитанный хлебом и вином, который из тела и плоть Христов. Ведь осуществляет присуществление же чаша, когда жертвенника на престол переносятся святые дары, там совершается это присуществление. Вот, это чаша мира, вселенной, где вот этот прах отцов, и он сейчас присуществляется при, вот они, молящиеся и действующие, видите, вертикально стоящие, как бы в этом храме мира, и вот они тут молятся и как бы в движении находятся, регулируют мироздание, вот все, опять эти космические образы, и вот эта причастная чаша, да, в которой как бы ткется эта плоть воскрешающая. Вот, так и совершается страшное и великое таинство Евхаристии, обращение праха отцов хлеба и вина, служивших кормом человека сына, вот Федоров говорит о скрытом каннибализме, потому что, ну, из земли, которая удобрена прахом отцов, выращиваются злаки, и мы их потом едим, да? Значит, хлеба и вина, служивших кормом человека, сына, в тело и кровь отца. И вот еще тоже, вот это уже, вот смотрите, опять же, образ земли, вот он такой круглый, то есть они как бы в космосе это все происходит, на земле они стоят, тут вот этот прах праотца, может быть, это могила праотца, вот здесь, смотрите, это то ли образ какого-то нового типа рождения, может быть, как бы уже такого воскрешающего, либо это какая-то, опять же, образ матери с ребенком, да, Богородицы с младенцем, или действительно вот этого будущего какого-то материнства, когда мы уже рождаем наших отцов, как бы, из себя. Тут вот много таких таинственных вещей. Вот опять эти все, как бы, потоки света, вот, космические стихии, вот все это здесь. И, конечно, здесь образ, видите, вот что они делают? Они же танцуют, танцуют и поют. То есть это образ вообще для культуры авангарда, вот эта идея музыки и танца, и ритма, который гармонизует материю, она была чрезвычайно характерна, и он ее здесь использует. Зазвучат мощнее океанов хоры художников-сынов, и посылаемые грозы в глубины земли сотрясут ее, и польются из нее подземные воды. Значит, подземные воды, так, вынося из нее прах отцов. Высшей музыкой и проникновенной гармонией звучат души и тела живых. То есть мы вибрируем вот этой музыкой и гармонией, и навстречу нам вибрирует весь мир, все мироздание, и вот эти частицы праха тоже в живые плоти кровь соединяются. И совершенная небесная музыка рождаемого Бога-человека едина с образами отцов. Появляется образ небесного иконостаса, вот тоже очень интересно. То есть все небо, которое есть иконостас, да? Сотканных Бога человеком совершенно лучами живого благоугающего света. Вот эти темы фаворского света и вот этих лучевых образов отцов, да, свет, который ткет вот эти будущие уже преображенные тела, вот работа лучей, о которых Федоров пишет, вот следующий. Рисунок уже немножко осталось. Вот, пожалуйста, вот эти потоки света, с которыми буквально работают вот эти женщины-воскресительницы, да, сыны и дочери человеческие, вот ткутся эти тела отцов. И вот тоже мы видим, вот этот опять этот какой-то, значит, луч, это уже как бы действительно в пространстве Вселенной, как будто совершающиеся вот этой Евхаристии, вот восстание уже из мертвых. И вот эти преображенные тела уже, преображенные, да, вот воскрешенные уже вот тела духовные, да, очень похожие как раз вот на то, что мы видели вот в претворении плоти в дух. А вот это, посмотрите, это, видите здесь что? Это вот открывшийся гробик, ребенок из него и мать, встреча матери и младенца, который воскресает. Вот это величайшая радость. Федоров говорил, надо представить себе величайшую радость воскресающих и воскрешающих, в которой благо, истина и красота в их единстве. Действительно, вот это величайшая радость встречи. И дальше последний уже, собственно, сюжет, который здесь возникает, это вот уже коперниканская архитектура. Когда происходит вознесение, да? Вознесение, расселение во Вселенной, и уже как бы вся Вселенная становится поприщем вот этого как бы созидания храма мира, небесной архитектуры. Возрожденные, восставшие силы отпрянут от земли, возносясь шир Вселенной, одушевлят небесные земли, сдвигая их с путей, установленных костным законом тяготения. Вот это образ земли, обращаемый в космический корабль, и то, что вот это вращение, да, планет, закон тяготения, он как бы костный, а тут мы им овладеваем. Овладевая небесными мирами, человек, как солнце, движущие звезды, просветляющий биением просветленной жизни немые пространства Вселенной, держащие блаженные силы. И вот тут дальше, значит, ставший трудом Бога человеком, сына, отец, смотрите, какое прекрасное выражение, зиждитель неба, архитектор Вселенной, дома обитателя мудрости, построит единый вечный живой храм миров, не ищущий опор. А опора что этого мира? Закон, любовь. Вот. То есть вот это вот такой замечательный образ. Вот, преодолевается время воскрешением, преодолевается пространство. Вот, поддержан падающий мир и будет в совершенной любви триединства Отца, Сына и Духа, не смеркающимся утром, не увядающим весне. Сейчас увидим, как это все он изображает. Ну, во-первых, вот покажу еще цитату из Федорова, когда Федоров тоже говорит об этой будущей полноорганности, об этих будущих преображенных существах, которые научились себя восстанавливать из элементарных частиц, и тогда им оказываются доступны все как бы пространства, все небесные миры. И вот как пишет об этом Чикрыгин, вот, о будущих, этой будущей Вселенной, которая как бы хоровод миров. Мы помним, Федоров говорит, что такое земной хоровод? Это солнцевод, когда водили хороводы, закликая солнце зимы на лето, первобытный регулятор. А теперь все как бы небесные тела вот в этом божественном хороводе. Воспряла живая краса, собранная в силу, и горит тысячами искрящихся лучей, льющих сладость жизни духом сынам, ставшим единым созданием, Вселенная в хороводе. Млечные пути, зажигаемые сыном из космической пыли, вот, материал небесной архитектуры, храма, движущегося в вечность, переполненного голосами тьмы тем восставших, слагающих победную песню разуму плотнику, воплощая совершенное искусство в слове в славе. И вот мы видим вот опять эти преображенные, уже как бы летящие, уже тут мы видим, что это уже в пространствах Вселенной совершающиеся, да, вот этот, эти прекрасные, сохраняющие при этом как бы эти формы, да, вот красоты, тела. Вот это вот уже такие совсем как бы преображенные, вот они в пространстве Вселенной, вот эти вот небесные, да, духоносные существа, вот они уже, и вот это не, и еще раз цитата из письма Пунину, но я уже ее приводила, о том, что, собственно, оживленные, одухотворенные небесные тела, искупленные от гибели смерти Вселенной, есть материал небесной истинно-коперниковской архитектуры, и что искусство есть построение рая. Вот построение коперниканской архитектуры как раз. Вот. К сожалению, плохое качество, но вот вы видите. Вот к чему, собственно, это должно было все вывести. Ну и главное, объединение по образу Троицы, восстановление всечеловеческого родства, собственно, последнее, к чему он приходит, и что будет нашим, как бы, да, вот, кадром последним. «Родные мои, отец и мать, братья и сестры, жена и дети моих братьев, жду вас в воскрешении на вечное свидание, в откровении слова для совершенной любви. В ней встретимся взаимопроникновенно, образую вечную славу, все любя, биение жизни преисполняя благоухающим светом. Будем жить один в другом, и небесные силы откроют нам тайну бытия своего, и узрим лицом к лицу Отца, и сокровенные содрогнутся недры». В гармоничном звучании раскрываясь и просветляя сонмы восставших сынов, образуя хвалу Пресвятой Троице. И вот она, наша Троица Чекрыгинская. Вот эта Троица, которыми как бы становимся все мы, вот все, так сказать, существа этого мира. Ну и маленький эпилог. Вот, не знаю, смог ли присоединиться к нам отец Андрей, но я вот, может быть, если он сможет, он присоединится. Вот, ой, ну что же опять? Мышка моя не хочет. Вот это важно. Ну, что, цитата важная моя ушла. Сейчас. Вот. Значит, эпилог такой. Вот воскрешение Василия Чекрыгина. Собственно, вот не было у нас с вами выставки, но было, наверное, Федоровское дело, потому что фактически создался вот этот собор воскрешающего музея. Сейчас я все-таки вот хочу отцу Андрею позвонить, чтобы он у нас вошел к нам сюда сейчас, то что это, мне кажется, очень было бы сейчас важно. Вот, потому что, собственно, к чему нас призывал Василий Чекрыгин, да? Создать собор воскрешающего музея и воскрешать, да? Работать вот, так сказать... Отец Андрей, сможете зайти в Zoom сейчас? Или нет? Зайдите, спасибо. Вот, и вот как раз вот мы видим, собственно, что произошло в прошлом году, когда... Ой, что ж такое-то? Отец Андрей Дударев. Так, сейчас. Что же это такое? Нет, это не то. Сейчас, одну минуту. Да, вот смотрите, вот эта цитата. Собор воскрешающего музея. Это, знаете, откуда? Вот умер Чекрыгин, вот он скончался, вот такой его был замысел гениальный, да? И вот он попадает под поезд. И были в шоке совершеннейшем все его родные и близкие вообще. И все его друзья-художники, для них это была катастрофа. И вот в этот маковец, вот как раз некролог Жегина в «Маковце», его статья «Памяти друга», где он пишет: «Собор воскрешающего музея. Музей твоих творений оживит тебя первого». Собственно, к чему я веду? Своего строителя. Ты сам был тем первым художником, который соткал свой световой образ и тем причастился жизни вечной. Мир праху твоему, великий художник. Вот, мир праху твоему, великий художник. И вот, вот это Вера Николаевна Чекрыгина, могила Чекрыгина. Единственная эта фотография, но еще вторая. Вот этот крест трехметровый, в который вмонтирована икона Троицы. Вот, художник Василий Чекрыгин. Вот это Вера Викторовна, вот этот замечательный венок. Старое, это Боголюбское кладбище. Вот, и вот восстановленная ныне могила Василия Чекрыгина, восстановленная усилиями как раз отца Андрея Дударева, замечательного священника, краеведа. В прошлом году было открытие. Вот как раз Андрей Трубецкой был, делал репортаж. Вот буквально отец Андрей восстановил даже венок. Вот так вот она... выглядело год назад, когда вот при большом скоплении народа в Пушкино, вот на этом Боголюбском кладбище, где отец Андрей еще, вот отец Андрей Дударев как раз, вот он тут в работе, вот он на даче Маяковского, которую он тоже восстановил с нуля, вот много делает как раз исследований, посвященных храмам, храмам, музеям современным, вот и храмам утраченным в Пушкино. И вот это Боголюбское кладбище, видите, здесь вот еще кресты. Там целый ряд деятелей Пушкина, в том числе священник такой протоиерей Михаил Шариков, и другие, значит, были там похоронены. И вот этот отец Андрей Дударев, он как раз вот восстановил, в том числе воссоздал эту могилу Чекрыгина. И не просто ее воссоздал, он там, у всех могил, которые там воссозданы, там еще стоят баннеры. То есть такие фактически воскрешающие музеи созданы на кладбище. Федоров всегда говорил, что и библиотеки, и музеи имеют смысл только на кладбище. То есть фактически вот этот вот Боголюбский мемориал, это и есть, в общем-то, по большому счету воплощение в наши дни, вот это первое зерно вот этого Чекрыгинского, Федоровского собора воскрешающего музея. Вот здесь мы видим этот баннер в мемориале. И вот как раз отец Андрей Дударев рассказывал об этом Чекрыгинском мемориале, о том, как был найден вообще могила Чекрыгина, как это все происходило. Как раз вот была большая его лекция в Третьяковской галерее, где, как я говорила, самая обширная сейчас коллекция Василия Чекрыгина. А как раз человек, который ему помогал, вот мы сейчас видим, это Сергей Никитин, это известный наш эксперт, криминалист, который как раз производит, ну, идентификацию, да, останков. И вот череп Чекрыгина и, так сказать, наложение, определенный метод, благодаря которому можно, в общем, понять, так сказать, о ком идет речь. Ну, а кроме того, вот вам просто буквальное восстановление останков, воскрешение их. Да, отец Андрей, видите, вот как вот выложены они, все эти косточки. И мы видим здесь отрубленную одна ступня у него, одна нога была раздроблена, а вторая была отрезана. Поэтому это тоже было одно из опознавательных знаков. И вот эта реконструкция как раз уже, собственно, вот скелета, да, Чекрыгинского. Так. Ну, а это то, что было в этом году, с чего начался наш год памяти Чекрыгина, вот, и который, собственно, в сегодняшней лекции тоже продолжается. Вот это открытие Дня памяти Чекрыгина в Пушкино, это замглавы администрации Пушкина, это вот сам отец Андрей. Вот Сарабьянов приехал, Андрей Дмитриевич тоже, как раз вот его мама Елена Мурина написала, собственно, вот ей, благодаря ей вот эта замечательная как раз книга и вышла. Она писала о Чекрыгине, вот он там выступал, и вот был круглый стол, как раз вот посвященный, название я не дописала, круглый стол, посвященный как раз вот Василию Николаевичу Чекрыгину и перспективам мемориализации его наследия, тоже вот на восстановленном отцом Андреем даче Маяковского. Ну и привез Андрей Дмитриевич Сарабьянов, привез маску Чекрыгина, которая у него, вот эту посмертную, которая у него сохранилась, демонстрирует ее здесь. Вот как раз Игорь Смекалов, который сделал сейчас выставку, куратор выставки в Пушкин, в Третьяковке. И вот мы видим, да, вот Чекрыгин живой. Вот Чекрыгин уже до и после. Это вот фото как раз Андрея Трубецкого. Мне очень понравилось. Это ваш, я указала, что с сайта музея Мания.ру. Вот. Мне очень понравилось. Это просто наглядно. Да, ну и, конечно, завершаем. Вот эта замечательная работа тоже Василия Чекрыгина из серии «Воскрешение мертвых». У него есть несколько исполненных маслов. Как раз вот этих фресок, эскизов фресок. И вот как он пишет, только трудом нашим восстанут в бессмертной жизни умершие отцы, матери, братья и сестры. Ну вот, спасибо, дорогие друзья, за внимание. Я думаю, что отцу Андрею надо сейчас бросить ссылку на WhatsApp, иначе он не войдет. Вот, и давайте, если какие-то у нас есть, сейчас я остановлю презентацию, сейчас, как нам это сделать, то... Ой. Остановить совместное использование. Так, друзья, значит, сейчас мы можем что-то высказать, задать какие-то вопросы, если у вас они есть. Включайте себе, пожалуйста, микрофоны. Вот, мы всех рады приветствовать. А, отец Андрей здесь с нами. Вот, отец Андрей, вы слышали нашу последнюю часть, когда мы говорили о том, что собор воскрешающего музея Василия Чекрыгина, сейчас мы галерею сделаем, вот, что собор воскрешающего музея Василия Чекрыгина, он осуществлен буквально вами, вот на Боголюбском кладбище. Отец Андрей.
Да, меня слышно?
Слышно, но не видно, но вы у нас как из вечности.
Попробую включить видео. Просто, может быть, это будет не столь приятно.
Ну хорошо, тогда расскажите.
Сейчас, одну секундочку. Так.
А вы в машине?
Да. Ну, я не буду смотреть в камеру, но вы меня будете видеть.
Можете... А, да, ну только смотрите на дорогу, пожалуйста.
А я спокойно дорогу смотрю. Значит, послушал, к сожалению, только последнюю часть вашей лекции, Анастасия Георгиевна, за что прошу прощения, но если бы не понимание... Если бы не понимание, точнее говоря, современного нам общества темы физической...